Слава нашему Господу! Сегодня опять имеем возможность встречи. Сколько еще будет продолжаться так? Ну, потому что... И дано, говорит, было ему взять мир от земли. Значит, возьмет мир от всей земли. А чего так? А Иисус сказал: мир мой даю вам, не так, как этот мир дает. Оказывается, есть такой демон под названием, не названием, а под именем мир. И он дает ложный мир. Говорят: мир, мир, а мира нету. А о Христе сказано, что Он есть мир наш. Если бы, говорит, ты был исполнителем или исполнительницей того слова, которое Бог говорит, то мир бы твой был как река. Блаженны миротворцы, творцы мира. Творец, изобретатель изобретает из того, что под рукой. Ну, примерно так. А творец творит из ничего. Поэтому фраза «миротворцы» – это тогда, когда невозможно сделать мир, но мир надо сделать. Только, пожалуйста, не надо путать один вопрос, когда Христос сказал: «Я принес меч, а не мир. Я пришел разделить». Ну, человека, людей там, мужа с женой, отца, мать, ну, это уже детали, ладно, там и так дальше. Почему? Потому что кто-то хочет очищаться, освящаться, а кому-то это не надо. И тогда конфликт получается. Ну, сегодня об этом, может быть, не об этом, но о многих вопросах. И нам сегодня надо будет в течение всей темы не забывать один из законов. 1 + 2 = 3. Когда что-то происходит, это есть плод чего-то. И потому дерево познается по плодам, или по плоду надо определиться, из-за чего это случилось. А в разных темах мы с вами касались, сейчас такой набросок маленький дадим, для того, чтобы нам сосредоточить внимание, но это у нас не в теме будет, но все-таки в теме. Итак, Бог говорил через Моисея в Пятикнижье, будем так говорить, Моисей пять книг написал: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Ну, вопрос не здесь. И там фраза. Бог говорит примерно такими словами: когда, говорит, я уведу вас, народ мой Израиль, в землю обетованную, ну, теперешняя Палестина, где народ Израиля живет, хотя, может быть, они еще не всю территорию имеют, какую должны иметь, как Бог им сказал. Сегодня мы не будем затрагивать вопроса, какова должна быть территория их, потому что Бог сказал более большую территорию, чем когда-либо она у них была. Сегодня тоже не вопрос, и вопрос не здесь. И Бог говорит: и вот там, в земле вашей, странные вещи, я возьму и наведу на какой-то дом или на какие-то дома проказу. Кто наведет проказу? Бог сказал: я. Если так написано, там, говорит, военные действия будут вокруг Израиля, и люди будут и запасать пищу, и запасать воду, и будут смотреть на склад оружия, и будут стены разбирать для того, чтобы укрепить стену какую-то другую дальше. Вот. А вот на того, кто это все делает, они не смотрят. Так что они не тем занимаются? Да, не тем занимаются. Как не тем? Надо найти причину, почему пошел меч по земле. Почему взят мир? Вот это все надо посмотреть. И это на все надо обратить внимание, чтобы мы понимали. Это очень серьезные вещи, о которых мы не предполагаем с вами. Поэтому, когда говорится о Священном Писании, и вот говорит: на какую-то землю, на страну, на какой-то дом я навезу, говорит, проказу. А чего это ради? А в связи это с чем? Для какой цели и почему? И там начинается хождение вокруг этого прокаженного дома. Надо камень этот вытащить, надо обскоблить. Сейчас я не буду всего это перечислять. Там столько ступеней, что надо делать. Сначала штукатурку снимают и смотрят, или проказа продолжается. Там эти камень вытаскивают. Вот. Потом вставляют туда другие камни. А или продолжается, там еще что-то делают. И в конечном итоге говорит: ну, если, говорит, ничего не помогает, то надо этот дом разрушить. И все, этот дом существовать не будет. Минутку, подождите. Но это же Бог сказал так делать. Да. А самое главное, почему мы не смотрим? А почему Бог это сделал? Вот туда бы пойти и найти причины. Почему? Но люди это не делают. А раз они не делают, то ну, для меня звучит так. Ну и занимайтесь обдиранием штукатурки, вытаскиванием камня, вкладыванием другого, разбирайте эту стену, делайте другую, занимайтесь вознёй. Обвиняйте кого хотите, что хотите, но только не ту причину обвиняйте. А где эта причина кроется, скажите, пожалуйста. Ну, ответ будет наперед очень простой. Позвольте такой вопрос. Но если в этом доме живет Бог, может ли там быть проказа? Я не вижу логики. А вы? Ну, не может этого быть. Значит, есть причины, что этот дом докатился до проказа. Это нужно очень внимательно рассуждать. Поэтому мы сегодня будем касаться ряда вопросов, где необходимо взвешивать, называть вещи своими именами, не заниматься крутнёй. А Бог сказал, почему такое происходит, когда человек не признает подлинной первопричины, откуда? На это есть один ответ. Если добрый человек, то из доброго сокровища сердца вынесет доброе. И этим добрым сокровищем будет признание это первопричины вины и называние вещей своими именами. Ну, примерно так. Если человек это не делает, там сидит кудла гадючая, значит, это говорит о вопросе, там змеиная изворотливость. Змеиная изворотливость говорит о духовном змеином опыте. Минимум первой ступени. Почему первой? Потому что Адам с Евой, они только сделали то, что съели запретный плод, и Адам уже научился хитрить, крутить, обвинять кого хочешь, кроме самого себя. Мы с вами это разбирали, помню, да? Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Он говорит, жена, которую дал ты. Да я ж тебя не спрашиваю эти два вопроса. Где ты прошел такую практику и такой хитрости, изворотливости, лукавства и на Бога сваливать? Побывал во грехе. А если дальше человек бывает во грехе, тогда змеиный опыт называется. Вот тогда уже начинают такие вещи делать и придумывать, что ой-ой-ой, иди удаешься. Попробуй такого человека распутай и раскопай. Но это на совести каждого. И Бог сказал, говорит, я будет такой день, когда, говорит, я покажу тебе правду твою. Это, говорит, тебе будет не в пользу. Мы с вами разбирали такие места Писания. Но будет в пользу, потому что я наконец тебе правду покажу. И ты увидишь, кто ты и что ты. В 7 церкви книги Откровения он показывает правду. Ни холоден, ни горяч. Но мы можем себе представить, если бы пришел бы какой-то проповедник, такие вещи сказал бы с кафедры. Я думаю, что ему дальше бы не дали говорить в этой церкви. Думаю, что в этой церкви бы сразу вспомнили бы Моисеевские законы, взяли бы его, побили камнями. Вот так, ну это же церковь. Слепые, нагие, бедные, несчастные, одежды не имеют, дьявол побывал, после себя последствия оставил. Они дальше будут прикрываться и говорить, ай, нам Бог сказал, нам Бог открыл. Ты вообще парадокс какой-то. Куда мы сейчас с вами заходим? Мы читаем такое местописание, очень странное, интересное. Интересно, странное в связи с сегодняшней темой и в связи с сегодняшним днем, поскольку сегодня день Пасхи, вспоминаем день воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Деяния, 19 глава. Вроде бы она не имеет никакого сюжета к сегодняшней теме, но она имеет сюжет. Деяния, 19, с 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, ну это чисто исторический факт, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников. Значит, надо понимать, что он увидел, что они ученики не Моисеевы, ну а чьи? Божьи? Ну, я почему так говорю, потому что есть ученики Иоанновы, а есть ученики Господа Иисуса Христа. Разница существует между ними. Почему? Ну, сейчас коснемся. Нашед там некоторых учеников, а теперь задают им глубже вопрос. Интересный вопрос возникает. Павел, а почему у тебя возник вопрос, что ты начинаешь уточнять эти положения? В чем проблема? Смотрите, что он говорит. «Сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавшие?» То есть, получается, вывод очень простой. Он заметил, что сомнительно, что они приняли Святого Духа. А если они приняли Святого Духа, то почерк нездоровый. Понимаем, нет? Почерк нездоровый. Нездоровье, если это нездоровье, то там серьезные вещи. Ну, такой пример рассказываю, потом мы сюда придем, ладно? Итак, в одном собрании появилась, я думаю, как правильно рассказать, но эта душа уже не первый день, она член церкви, возраст молодой, ну, лет 27, примерно условная цифра, семейное положение, не замужем, наверное, это не играет роли, не настолько важно. Ну, вроде христианка, все нормально, церковь Христова, вроде все нормально, братский совет, вроде нормален. Вроде здравомыслишь, дальновиден, дальнозорок, их не проведешь. Они разбираются, где голос Божий. Ну, они так думают. И вот в этом собрании вдруг проявилось действие пророческого слова, видения, там, откровения, ну, богатое такое действие. В этой церкви примерно 20, 30, 40 братьев. Ну, условная цифра, ладно, пускай так легче считать. То есть там не 10 было, да и 20 навряд ли, а побольше. Немаленькое собрание было. Конкретный факт. И вдруг, когда началось вот это действие через молодую вот эту сестру, ну, допустим, их там 40 братьев, да, и один из 40 говорит: «Братья, это не почерк Духа Святого». «Что ты понимаешь?» Есть такое выражение в русском языке, в славянском, шапками закидали. Его шапками закидали, что замолчи, что ты там понимаешь? Посмотри, сколько братьев зрячих, ты что, тут один такой зрячий? Да мы что, не знаем? Проходит время, действия эти пророческие продолжаются. Откровение там, видение. Второй брат уже говорит: «Братья», уже два человека говорят: «Слушайте, братья, это не почерк Божий». «Что вы, братья, понимаете? Вы что? Посмотрите, сколько братьев? А 38 что, слепцы?» Дошло дело до того, что третий заговорил, потом на следующее собрание четвертый, пятый, десятый, двадцатый. И вот я точно не помню, кажется, пополам уже стало. И прозревших, что это не Божий почерк, уже перевалило за 50%. Примерно. И вдруг интереснейшее действие. Оно мне так сильно нравится, но оно такое страшное тоже. А вот страшная сторона меня настораживает. Почему? И вдруг, когда у них вот это было братское собрание, а среди них была вот эта сестра, примерно так, вдруг дух эту молодую сестру берет и бросает на пол. И начинается у нее вот это вот, ну, действие, проявление, когда человек занятый, и бес начинает показывать, что там бес сидит. И кричит, уже не она кричит, а живущий в ней: «Разоблачили, разоблачили, разоблачили!» Смотрите внимательно. Ну, если там 40 братьев было, ну, пускай будет 20, 21, 22, говорят: «Это не действие Божие!» Не на момент, когда она упала, а до того. Уже бес соглашается, что он там сидит, кричит: я там, да, это я, говорит, действовал, так получается. Как это видно? Он кричит: разоблачили. А эти 20, ну не 20, уже минус 2, там 18 примерно. Не, Божие действие. Слушайте, а вот на это проявление теперь вы что скажете? Же сам бес кричит, что он там сидит. А вы считаете, что это Божье действие? Ну, что вы тебе на это скажете? Я был свидетель некоторым таким моментам. Я знаю, к чему это говорю. Вот я говорю к этим местам Писания, которые мы должны были на сегодня, и мы будем разбирать это все. В связи с Пасхой. В связи с воскресением нашего Господа. Надо разбирать эти вещи. Такой сосуд, вы понимаете, ух, А я как раз там нахожусь. И вдруг начинается действие. Этот сосуд местный, на коленях вперед, вот. А был приезжий сосуд. А приезжий сосуд, раз его Бог берет в удел, и он подходит и начинает говорить на иных языках вот с местным сосудом, а через местного сосуда оказывается не Божье действие. И вот сначала местный начинает громко говорить, потом меньше, тише, 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 потом уже виноватый, и задний ход на молитве. И уходит, уходит, а этот на него наступает. А до этого считалось, что это Бог говорит. Как такое может быть? А потому что мы слепые. Молятся, другой случай. И вот на это дело один ответ такой, а другой, и эти ответы, два через двух сосудов, противоречивые. А дело настолько серьезное, что противоречия быть не может, не должно. Это ненормальность. Какой-то из этих двух сосудов не в духовной форме. И тогда те, кому Бог дал власть, обращается и говорит, повелеваю, подробности уже не буду говорить, именем Иисуса Христа, как исповедуешь Иисуса Христа. Помните, у нас была тема недавно? Не всякому духу верьте. Испытайте духов, от Бога ли они. И один говорит свободно, не спотыкаясь, исповедует так, как положено исповедать Сына Божьего, пришедшего во плоти. Тот, кому была дана власть задать этот вопрос, обращается ко второму сосуду с тем же самым повелением. Как ты, дух, исповедуешь Иисуса Христа? И тот замялся, туда-сюда, туда-сюда, и не может произнести. Ну, народ, ну, защитники того сосуда, который не может произнести. Вы прозрели, или теперь надо задать, какой дух у вас находится, что ваш дух покрывает того духа? Это серьезная вещь. Что заставило апостола Павла задать этот вопрос? Еще раз. Прибыв в Ефес, нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавшие? Что-то Павла заинтересовало. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, если Дух Святый. А, ну тогда ему легче понимать. А он задает вопрос, он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса или уже во имя пришедшего. То есть здесь все нормально. Я почему сказал? Вот это место Писания вроде будет казаться нам, ну почему, а вроде не кстати. А мы оттуда берем формулу, закон. 1 плюс 2 равняется 3. Вот теперь вот этот вопрос, вот что же вы крестились? Вот этот вопрос надо задать каждому из нас. Вот что ты крестился, вот что ты крестилась? Знаете почему? Потому что птицу видно по полету. Понимаем? Почему так серьезно? Иисус сказал, не ваше дело знать о временах и сроках, отцом назначенных, это книга «Деяния апостолов», я сегодня читать не буду, просто на память напоминаю. Вот, когда они спросили, Господи, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Он говорит, не ваше дело знать о временах и сроках, которые Бог имеет в своей власти. Ваше же дело, ну так звучит. Какое ваше дело? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Что? По говорению на иных языках вы будете рассматриваемы? Нет. А что? По силе. Какой силе? Вот эта сила будет проявляться в жизни. И почерк нашей жизни и хождения, птицу видно по полету, показывает, мы приняли силу или проигнорировали. Или только языками отделываемся. Или только говорим, что мы Духа Святого приняли. Сколько было моментов, когда заходили, не успели зайти и сразу раз, и молитва на иных языках, и пошло. А тут, кому Бог дал дар ведения, знания и видения, что там и кто там, он видит, что это не Дух Святой, не тот почерк. Дух, как твое имя? И разоблачение пошло. Мы сегодня с вами коснулись в начале собрания одной детали. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Мы коснемся народа Израиля, коснемся себя. И вот этот момент давайте вспомним. О чем мы сегодня говорили. И вот в собрание был приведен человек, мужчина, занятый духом нечистым. А что, есть чистый дух, что ли? Нет. Не об этом разговор. Вопрос нечистоты, в смысле. Какая разница, какой там дух? Вопрос не здесь. Ну, однако, они, духи все знают. У них склероза нету. Вот человеку задаешь... Какой в тебе грех там, или когда это у тебя? Я не помню, я забыла. А если там дух находится, то задаешь вопрос духу. Когда случилось? И дух говорит, в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа, в такой-то минуте, в таком-то часу, в такой-то секунде. Ну, примерно, чтобы понимать. Какие рядом были действующие лица? Вот такие. Через какое действие ты зашел? Он говорит, через вот такое. Какую часть ты еще имеешь в этом человеке? И он говорит, вот такую. А человек кричит, не верьте ему! А что тебе верить? Ты что ерундой занимаешься? И вот сидит. Народ заходит и говорит, мир вам! Все поворачиваются, говорят, с миром принимаем. И разворачивается, говорит, и я тебя с миром принимаю. Мы с тобой! И называет конкретное действие, какой был факт. И этот факт показывает, что покаяния в этом вопросе не было. И ужас заключается в том, что этот человек, слыша обнародование своего греха, и молча проглатывает горькую таблетку и садится. Нет, кричать, Господи, каюсь, это правда, что через этого человека проговорил демон. А, думайте, хорошенько думаем. Вопрос возникает. И вот так вот в этом собрании было названо, какое правильно сказать? Оглашено, может быть, такое слово. То есть, или там 50 человек зашло, то, ну, 48-45 человек, которых приветствовал сатана и говорил, я тебя с миром принимаю, мы с тобою. Ну, вот 2, 3, 4, 5 человек, кому он ничего не мог сказать. Вопрос возникает. Если вот эти вопросы, в которых дьявол через этого сидящего приветствовал и говорил, и я тебя с миром принимаю, если это свежие грехи, то это отдельный разговор, хорошо? Почему случилось, зачем, от чего? А давайте по-другому. А если это давнишние вопросы? Во, мы и приехали. Вот теперь к давнишним вопросом или к народу Божьему, в ком давнишние вопросы, вопрос возникает. Вот апостол Павел задает этот вопрос. Посмотрел апостол Павел и говорит, приняли ли вы силу Святого Духа, уверовавши? Да, мы приняли Духа Святого. Я вас не об этом спросил. Вы приняли силу Святого Духа, уверовавши? Да, мы говорим на иных языках. Я не об этом спрашиваю. Так значит, вы не приняли. Он сказал интересную фразу. Царствие Божие не в слове, а в силе. Я приду и испытаю не слова вас, гордившихся, а силу. Не то, что вы говорите, что у вас Дух Святой. Я испытаю силу Духа Святого, присутствующую в вас. Но я, говорит, это говорю, потому что я не вижу этого. Зато я вижу силу греха. Силу беззакония вижу. Силу беспредела вижу. Я вижу, что вы прикрываетесь религией, говорите, что у вас Дух Святой. Вот это, говорит, я вижу. Вы приходите, говорите, мир вам, а вы мира не приносите. Вы этого греховного мира принесли сюда. А теперь живущий в этом человеке радуется и приветствует. И говорит, и я с миром принимаю. Какие вы молодцы, как хорошо, что вы пришли. Слушайте, мы сегодня с вами коснулись, вот в этот момент, покаяния. Были моменты, кто-то не сохранил своего достоинства, пришел на молитву даже об изгнании беса, и не заметил этого, ну так, приблизительно. А и бес распоясывается и говорит, ты пришел меня изгонять, а я в тебе имею часть. Какую, говори? И он говорит, вот такую, Господи, отрекаюсь. Моя вина, дожился до чего? Дух Святой я ущемил. Я не стал прислушиваться страха твоего, чтобы не огорчать тебя. Дожился, сатана говорит. Все. А что все? Обезоружен дьявол. Ну, мы так признаемся. Или когда дома у нашего происходит, мы с пеной у рта доказываем свою правоту. Ой, приехали. Так вот что вы крестились, в кого вы уверовали? Ну, это ко мне, к тебе, не то, что я вам задаю вопрос. Я от этого лица, как бы от лица апостола Павла, задаю вопрос вам, то есть нам. Он ко всем нам обращается и говорит, так в кого вы уверовали? А? Так кого вы приняли спасителем? Так с кем вы были обручены? Он ваш жених? Или вы на два фронта работаете, и туда, и любовь, и сюда, не прочь. Давай. Дело в том, мы сегодня с вами тоже коснулись вначале, опять заострим внимание, и дальше будем двигаться. Минимум два места Писания, которые я лично помню. Одно в Псалмах, другое Иисус Навин говорит, уже в земле обетованной. Скорее всего, что да, именно там. Почему? Потому что Моисей умер, а Иисус Навин вводит через Иордан народа Израиля. И теперь вот уже остальные события в земле обетованные. И он там говорит особенно сильно. Ну, впрочем, в книге Псалмов тоже так же говорится, но для меня более слова, которые звучат у Иисуса Навина. Почему? Потому что Псалмы писал кто-то потом. А Иисус Навин – это личность, которая была... Он вышел из Египта. Знаем, да, нет, не знаем. Бог сказал, все те, которые от 20 лет и старше были, когда выводились из Египта, и они видели чудеса и мою силу, я, говорит, с них буду спрашивать. Иисус Навин из числа этих вот таких молодых людей. Ну так смотрится, понимаете, потому что если внимательно вы посмотрите, то действительно он не родился в пустыне. И он сохранил свое достоинство. Иисус Навин и Халев. И когда он говорит, то он говорит то, чему он был очевидец. Очевидец, то есть своими глазами видел, своими ушами слышал. И он обращается к народу Израиля, уже в земле обетованной, и говорит примерно такими словами. Отцы ваши. Интересно, а почему не наши? Потому что ваши, но не наши. Понимаем? Это звучит так, что мой прародитель не делал этого, а ваш делал. Понимаем? Отцы ваши за рекою приносили жертвы бесам. Я примерно своими словами говорю. Когда читаешь эти места, особенно когда он об этом говорит, то, знаете, я не знаю, как реагировать на это, но у каждого будет своя реакция, но я заранее скажу. Это для меня звучит так. Я, говорит, знаю цену вашей Пасхи. Я знаю цену того, что в ваших домах не было закваски. Хлебной закваски у вас не было. Молодого вина, которое бродит, у вас не было. Но жертвоприношение ваших тел, ваших отцов, матерей и так дальше – бесом было. Но покаяние, говорит, я не видел и не слышал. Об этом ничего не написано. И по реакции, говорит, отцов понятно, какого поля они ягодка. Птицу видно по полету. И возникает вопрос. Вот косяки покрыты кровью, и Божий ангел, который будет поражать Египет, проходит мимо народа Израиля. Прошел же мимо. Иисус говорит, вот идет не из мира сего, говорит, во мне не имеет ничего. Господи, а вот, ну, ангел проходит, и вот что он? Он, ну, не имеет ничего. Давайте покряхтим осторожно так. Имеет, не имеет, это уже другой вопрос. Но косяки-то же покрыты. А Бог говорил, будут покрыты косяки, за косяками вы спрячетесь, как за щитом. Ну, примерно так, да? Ну, вот, вот потому он ничего не имел. Ну, пасхальный агнец есть, кровь есть, ну да. А сатана что скажет? Он имеет в них часть? Они полностью очищены? Вот где вопрос. Читаем место Писания. Исход. Дело в том, когда мы сейчас будем читать Исход, 19 глава, мы вспомним момент, когда Моисей далеко-далеко в пустыню привел овец, когда он был у Иофора, потому что убежал с Египта, потому что он убил египтянина, закопал его в песок, а на следующий день, образно говоря, выходит и увидел, что два еврея дерутся там или ссорятся между собой, вы же братья, давай их примирять. Обижающий отталкивает его, не обиженный отталкивает, обижающий. Кто тебя поставил над нами судить или там мирить? Не хочешь ли ты меня так же убить, как вот вчера ты убил этого египтянина? От этих слов, ну, в Исходе это не написано, вот эта деталь такая, понимаете? Такая деталь описывается, когда говорит Стефан. Стефан говорит, от этих слов он убежал. Не столько от того, что фараон убьет, сколько увидел, что его братья не понимают. А почему не понимают? А потому что они во грехах. И вот он убежал 40 лет, то есть в 390 году, как народ Израиля был в рабстве, он приходит к ним, вот убивает, убегает, а 430 выводит. Значит, 40 лет он жил у Иофора. На 10 лет поспешил, на 30 лет затянул выход из Египта для народа. Ладно. И вот описывается Священное Писание, что он овец далеко от Божьей горе, кажется, Хариву, да? Я изучал вопрос Харив, вот, Синай. Я пока не могу последнее слово мое сказать, а причем здесь мое слово, я исторические данные стал поднимать и увидел, что это та же самая гора, только это вот восточная ее сторона, это ее западная сторона, ну примерно так. Как вот гора Мория, продолжение ее, холм Голгофы, на горе Мория Авраам приносит Исаака в жертву. А на Голгофе, вот тут же рядом, недалеко, потом вот через сколько веков, Сын Божий, наш Господь, будет распят. Но это уже детали. И вот он там находится, и Бог говорит, сними обувь с ног, он видит там горящий куст, да, вот брось жезл или палку на посох, на который он опирался, не столько опирался, сколько надо было овечек там, там такой крючок есть, чтобы не повредить ногу барашки. Вот я раз поймал, ну там что-то нужно сделать с барашкой, вопрос сейчас не здесь. И вот он бросил, змея получил, ай, побежал, да ты не бойся, возьми за хвост, взял за хвост опять палка, руку спрячь за пазуху туда вот, ну, за одежду ближе к груди, вытаскивает, ай, прокаженная рука, но теперь опять засунул, вытаскивает, ай, чистая, потом, говорит, воду выльешь, будет кровь. Ну, воды рядом, видать, столько не было, чтобы выливать, ну, ладно, на этом все. И вот там Бог говорит интересный закон. Вот тебе знамение. Вот эти три знамения, это вот сейчас для народа ты им просто покажешь. Но знамение того, что я говорю с тобой, у вас будет праздник, жертвоприношение, служение. Три вопроса. И это будет, вы придете на эту гору и здесь это совершите. Так говорит Бог. Вот оно знамение. Мы понимаем, мы с вами когда-то касались в одной из тем. Один из вопросов заключался в том, чтобы народ Израиля пришел вот сюда и принес жертвоприношение, сделал служение и праздник. Это на три дня пути надо было идти. Потому что так Бог через Моисея сказал, отпусти нас, фараон, отпусти на 3 дня пути. Ну, примерно так я помню. То есть, скорее всего, что это в один конец. Это уже детали. Это уже не настолько важный вопрос. И вот, говорит, вы вот здесь вот совершите служение. Пойми, вы совершите служение, это при одном условии, если вы достойно будете участвовать в пасхальном агнце. Не написано так, но это написано в Новом Завете. Сейчас у меня не достанет времени, чтобы поднять все эти места Писания и уложить их в одну линию, в золотую нить. Но если вы недостойно будете участвовать в пасхальном агнце, хотя вы не погибнете, потому что, я же сказал, кровь на косяках. Вы сделали все, кроме вот того покаяния. То обязательно, когда вы выйдете, и потом вас будут настигать египтяне, вы не воззовете к Богу, а вы будете кричать, что ж ты нас вывел, чтобы мы здесь погибли. Ну, образно говоря, там же в Египте и гробы есть, и все, и куда ты нас привел? Вот эта ваша реакция показывать будет о том, что вы недостойно участвовали в вашем ветхозаветнем хлебопреломлении. Вот что. А когда, говорит, вы придете к горе, которую я тебе сказал, ну, об этом мы сейчас почитаем, что там происходит. Мы говорим о вопросе. Вот апостол Павел говорит, а вы приняли Духа Святого, уверовавшие? А ты что, не видишь, что мы на иных языках говорим? Да я же не это спросил, а силой. Силы не видно. И вот теперь описывается книга Исход. Смотрите, что напишет. Мы потом еще ряд других вопросов должны будем сегодня касаться. Почему? Почему? Это страшные вещи. Почему? Исход 19. Ну, я не буду всю главу читать, потому что заберет много времени, будет отвлекать. Но там стоит вопрос. Давайте с 10 стиха. Исхода 19. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». Ну, одежды вымоют, тела вымоют. Ты будешь это точно исполнять. Да, ты омоешь, тела их не омоются, ты проверишь, как это уже детали. А вот одежды будут вымыты, ты это проверишь, это уже детали. Но пойми, а внутри что делается? Это, говорит, я знаю. Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Ну, на ее вершину, да? И проведи для народа черту со всех сторон этой горы. Ну, в подошве ее, да? Вот провел. Интересно, какого размера эта гора? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Интересно. Рука да не прикоснется к нему, к тому, кто прикоснется к подошве. Пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Ну, Бог же сказал. Мы с вами разбирали в других темах. Ну, сейчас заострим внимание. И зашел Моисей из горы к народу и осветил народ. Народ осветился или Моисей осветил народ? Моисей осветил народ. И они вымыли одежды свои, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы, молнии, густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. Да, ну, Моисей говорит, я тоже в страхе. Но у каждого был свой трепет, чтобы мы понимали. Трепет, который был у народа, не было этого трепета у Моисея. Они очень сильно различались. Почему? Потому что Моисею можно было сходить и не сходить. Сходить на гору и не сходить. По-другому, это говорит о том, что Моисей был очищен и освящен, и ему можно было предстоять пред лицом Бога. Понимаем? И вот этот человек, которому можно было, потому что очищен и освящен, он в страхе и трепете. А они страхи и трепети, потому что они недоочищенные и недоосвященные. Разница? Сейчас увидишь. Каждый увидишь. И вывел Моисей народ из стана встретение Богу. И стали у подошвы горы. Когда Священное Писание говорит, имеет дерзновение, чтобы прийти к престолу благодати, он заостряет вопрос об чистоте и святости. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и позвал Моисея. Это вообще. Бог зовет Моисея, и все это слышат. И Моисей поднимается. Это не вопрос сейчас авторитета личности Моисея. Это Бог зовет. Вставай, не бойся, зовет тебя. Это же вообще, как это не умереть там от страха? Ладно. И сказал Господь Моисею, сойди, и подтверди народу, чтобы он, то есть народ, не порывался Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Значит, есть кое-кто, которые, ну, осветились, но в большинстве нет. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Как? Минутку. Но ты же... Господи, через Моисея сказал, чтобы освятились. Значит, и священники тоже же освящались? Ну да. А ты теперь говоришь, священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Как это понимать? Очень просто. Что к ихнему освящению надо добавить до освящения. Смотрите, как Бог рассуждает эти вещи. А как мы рассуждаем? И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы, освети ее. И Господь сказал ему, пойди сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон. А священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. И еще со вторым освящением священников делать. Вот она и цена. Поэтому, когда апостол Павел говорит, вы приняли Духа Святого уверовавшие? Я говорю, что-то не вижу, понимаете? А что за причина, почему вы не приняли? Там, может быть, причина какая-то. А мы, говорит, не знали, если. А во что же вы крестились? А, я новокрещение. Ну, тогда понятно. Вот, а теперь это крещение во имя Иисуса Христа. Ну, а потом он возлагает руки, и они после молитвы принимают Дух Святой. Знаем, да, эту историю? Это очень серьезные вещи. Очень. Почему мы это так рассуждаем? Я скажу, почему. Вот смотрите. Говорящий о Духе Святом. Ладно, я покамест... Да, наверное, мы пока мы с этой Исаии прочтем, а потом мы пойдем в Ветхий Завет, более ранние события посмотрим. Смотрите, что здесь написано у Исаии, какая большая глубина и как просто раскрывает вопросы. Исаия, 32 глава, это же Бог говорит. Смотрите, что он говорит. 15 по 18 включительно. «Доколе», то есть пока это не произойдет что-то должно произойти. «Доколе не изльется на вас Дух свыше». А почему «доколе»? Значит, он сказал, есть причины, если те причины не решатся, то Дух Божий, Дух свыше – не изольется. В данном случае здесь очень сильно показывается прообраз жидкости. Как вода, как дождь, мы должны будем это сегодня посмотреть, как мир, миропомазание, а еще присутствие мира. Но пока не будем трогать мира, не миропомазание, а мир, мы будем рассматривать дождь. «Доколе не изльется на вас Дух свыше». Боже, а что будет служить задержкой, чтобы излить? Вот должен, ты сказал, должен дождь быть ранний, поздний, или дожди в свое время. Но что мешает, чтобы это случилось? Вот оно и мешает. В качестве примера, потом мы сюда пойдем и дальше пойдем. Один из таких примеров. Итак, царь Саул уже умер, погиб. И Нафан вместе с ним, вопрос не в этом. Давид царь вместо Саула, пускай будет так. Проходит время, и вдруг год за годом нету дождя. Насколько я помню, 3 года, год за годом 1 год. Что бы это значило? 2-й год нет дождя. А ты знаешь, почему не бывает дождя? Мы сегодня будем изучать, потому что грехи есть. Нету дождя, значит, будут грехи. Грехи держат дождь. Но так, Бог предупреждал свой народ. Ладно, уже 3-й год. И Давид говорит, что бы это значило? Господи, а что случилось? Из-за чего для Израиля нету 3 года подряд дождя? И Бог ему говорит, за кровожадный дом Саула. А что случилось? А потому что он уничтожал народность одну из своей безумной ревности, считая, что этим служит Богу. А это было вопреки воле Божьей. И вот тогда Давид зовет их, этих людей, из-за которых они обижены и огорчены, нету дождя, и говорит, что мне сделать для вас, чтобы для нас пошел дождь? Они говорят, я не помню сколько точно, 6 или 7 человек, выдай нам для убиения из дома Саулова. И нам достаточно этого. И вот он собирает такое количество, какое сказали, 6 или 7, это уже детали, вопрос сейчас не здесь. И отдал. И вот они их убили, повесили на дереве. И что еще интересно, дождь не пошел? Нет. Как у Ильи, тоже дождь не пошел. У Дубравных Вааловых, понимаете, огонь не упал на жертвенника, а у Ильи упал. Он сказал, поймайте этих всех, 850 человек, чтобы ни один не ушел. А если внимательно посмотрите, то Иезавель с ними любодействовала. Так, говорит, книга Откровения, там конкретно написано. Любодеянием занималась вместе с ними. И она потому их защищала, но это уже другие вопросы. Заколол их, а дождя нету. И он пошел на вершину, стал молиться, голову в колени, а потом отроку, сын пророческий, так они назывались иногда. Вот, пойди посмотри, там не видно, там вон море видать. Он говорит, нету ничего. Продолжай до 7 раз. Значит, он уже чувствовал, что как. А потом в 7-й раз мальчуган, этот подросток, какой он там прибегает, и говорит, вижу облако так, в размер ладони человека. Саулу надо сказать, не Ахаву, не Саулу. Ахаву надо сказать, запрягай колесницу, шум дождя. И вот стало небо мрачное от туч. Так вот, пока мисс вот эти я возвращаюсь, которых человек, Давид, сколько человек отдал, их повесили, они висели, я забыл, сколько дней, не помню детали. Только тогда пошел дождь. Причины есть, которые не дают. Для чего говорю? Скажу. Причины есть, которые мешают, чтобы мы были принявшие Святого Духа и силу Его. А мы занимались теми причинами и хотели принятия Святого Духа без покаяния. Вот чем мы занимались. А потом мы говорим, мне Дух Святой сказал, мне Дух Святой сказал. Что ты говоришь? А тебе Дух Святой не сказал привести свою жизнь в порядок? А в посланиях написано, молясь не языками, а Духом Святым. Знаем, да? А мы на сегодняшний день и понять не можем, где мы молимся языками, а где Дух Святой молится. Докатились. А когда мы в прошлых темах с вами разбирали, Бог конкретно показал, если люди отступники, в упорном отступничестве, посмотри, чем они живут, чем они питаются, что у них за разговоры, какие цели, что они видят, что они слышат. От чего зависит их жизнь? Посмотри внимательно. Ну, не то, что вы за кем-то, и я за кем-то. Не-не-не, каждый за собой, за собой, за собой смотри. А то я помню, было одно видение про одного человека. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, говорит, особая рыба. Эта рыба плавает на вершине воды. Остальные рыбы все от этой рыбы внизу. Понимаем, да? Какого высокого мнения о себе человек. Что еще, говорит, удивительно, это такая, говорит, особая рыба, что у нее громаднейший глаз на животе, в длину всего тела. И получается, рыба, когда вот она же, как правильно сказать, она же вертикально плоская, да, понимаем, ну, немножко круглая такая. А этот глаз живот захватывает с двух сторон, и получается, он и налево, и направо смотрит, и вниз. И он, эта рыба, он видит всех рыб, какие плавают. Что они едят, на какой глубине они плавают, чем они занимаются, он все это видит. Ну, Священное Писание говорит, в теле Христовом есть рука, нога, есть обоняние, нос, есть ухо, есть глаз. И мы хотим сказать, что вот в этом человеке это глаз, 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 не глаз, голос, голос, глаз, глаза. Это что, это Божьи глаза у него? Видит всех, знает про всех и знает про все, но только не про себя. А наверху плаваем. Мы сегодня должны будем этих вопросов касаться, я не знаю, как по времени. Уже очень много времени пролетело у нас. Ну, сколько будет? Вот нам и Пасха. Так мы остановились на вопросе, что помешало тому, чтобы принятие Святого Духа было в силе? Что повлияло? По-другому, ладно, встречный вопрос. Мария, мама Иисуса Христа, она будет мамой, а пока она еще не мама. И к ней приходит ангел Гавриил и говорит, блаженна ты между женами, вот и тому подобное, вопрос не здесь. Вот, у тебя будет сын, Иисус и тому подобное. Она говорит, как это будет? Я мужа не знаю. Очень просто. Мне очень сильно нравится это местописание, оно такое сильное. Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. Вот потому рождаемое святое будет наречено Сыном Божьим. Я отсюда другой пример иду, ладно? Вот рождаемые будут святые или не будут, но они рождаются, но вопрос другой. Странно, но зачастую у пап с мамами за закрытыми дверями Дух Святой не сходит на них, и сила Всевышнего не осеняет их, но они рождают детей. Ну, давайте, взрослые люди, давайте, включаем мозги. Всегда ли, когда дело рождения... Два смысла имеет. Один человеческий смысл – это когда у матери из чрева рождается на этот воздух ребятенок. Называется рождением. Но у Бога это не называется рождением. У Бога называется, когда Иосиф хотел Марию отпустить, потому что она беременная, да ты что делаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ему было сказано «родившаяся в ней». От нее там через, ну, там уже прошло месяца 3-4 приблизительно. Понимаете, вот когда 9-й с чем-то месяц будет, вот родившаяся от нее будет. Ну, а сейчас у нее в животике родившаяся в ней. Вот когда Бог называет день рождения. Понимаем? А по-другому называется час зачатия. Вопрос. Папы, мамы, мужья, жены. Вот когда случилось зачатие у вас в семье, в этот момент зачатия Дух Святой сошел на вас, и сила Всевышнего осенила вас. Да? Во всех беременностях так было? Включайте мозги и думайте. Священное Писание говорит, никогда пророческое слово не было изрекаемо по воле человека, но изрекали его святые, божьи человеки. Дальше, движимые Духом Святым. Стоп. А когда за закрытые двери шли, будучи движимы Духом Святым или похотями?
А ты очень глубоко идешь.
А что, на мелководье надо ходить? Ну, умеем понимать? 1 + 2 = 3.
Муж приходит с работы, а дай ему кушать, он как голодный зверь, как медведь. Ой-ой-ой. Путь к сердцу его лежит через его желудок.
Давай мы хорошо, говорит, помолимся. Ну, всякая же пища освящается Словом Божьим и молитвой, да. Как помолились, у него аппетит пропал.
Больше молиться не будем. А почему не будем? Аппетит пропал.
Так там не аппетит пропал, там бес выскочил. Так там надо помолиться не за освящение пищи, а за освящение твоего сердца, потому что ты чревоугодник, и ты занятый. Ну, умеем понимать или не умеем. Поэтому, вот если Дух Святой не сходил за закрытыми дверями, и сила Всевышнего не осеняла за закрытыми дверями, оттого дети рождаются греховодниками и греховодницами, заинтересованные в любых видах беззаконий, плюс прогрессирующей обязательно будет проституция. Платное, бесплатное не играет роли. Любодеяние, прелюбодеяние и так дальше. Это закон номер 1. Так вот, вот вопрос возникает. Дух Святой как приняли? 7 потов проливали. В доме Корнилия о Духе Святом разговора не было. Там была проповедь, беседа, как хотите назовите. Апостол Петр говорит, я только начал говорить, и говорил он об Иисусе Христе. И они так приняли Христа, они уверовали, они родились от Христа, и у них произошло обручение со своим небесным женихом. Они признали себя во всех вопросах, каких еще не признали. У них совесть очищена кровью Иисуса Христа. Дух Святой здесь работал, и он немедленно... Дух Святой произвел действие. Какое? Раз, и они все заговорили на их языках. И как это было? В силе было. Ну, теперь понятно. Кто теперь вам запретит принять водное крещение? Ага. По-другому. А если мы не так приняли Духа Святого... А кто нам разрешит теперь идти на водное крещение? Разница? Читаем. Мы вот сейчас вот здесь вот у Исаии остановились. Исаия 32, с 15. «Доколе не изльется на вас Дух свыше». Вот когда Он изольется, то пустыня не сделается ли садом? То есть она сделается садом. А сад не будут считать лесом? То есть он будет как лес. Что Дух Святой дальше произведет? Тогда суд водворится в этой пустыне. Если мы претенденты на то, что мы слышим голос Духа Святого, и Дух Святой говорит через нас, значит, должен быть суд. Не кого-то мы будем судить и рассуждать, и рассматривать, а нам времени не достанет судить самих себя. Если мы не судим самих себя, нет у нас Духа Святого, не лги. Читай. Еще раз внимательно. Если излился Дух Святой, то должны быть проявления. Какие? Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Даже он говорит это во время хлебопреломления. А раз мы не судим себя, но участвуем, значит, получается, народ Израиля не судил себя, но участвовал в ветхозаветнем хлебопреломлении Пасхи. И вышли. Но нас же, говорит, Бог не погубил. Но вы-то служили бесам, да или нет?
Ты же, ты прицепился. Бог об этом нам ничего не говорил. Ах, какие пеньки хитрые.
Ну-ка думаем.
Соломон, вот тебе привели двух женщин. Блудницы. Ну, давайте прямым текстом. Блудница, она блудница, но для ребенка она не блудница, а мать. Все, разговор короткий. И у той ребенок, и у той в одно время родили, и вдруг одна из них ночью придавила, заспала, ой-ой-ой, придавила, мой умер, ай-яй-яй. О, а у моей подруги она хорошо спит, а ребенка, хоп, того ребенка в своей пеленке, ну или во что там было, а своего в ее пеленке, и теперь спят. Та просыпается, ай-яй-яй, придавила своего, не мой, а вон мой. Ага, это мой. Они же знают, где чей.
Никто не смог доказать. Дошло дело до Соломона.
И так, говорит мой, что делать, говорит. Давайте, говорит, сюда. Ребенка сюда, меч тоже сюда. Так, разрубите напополам и дайте половинку одной, половинку другой. Все, успокоятся.
Взял за живые чувства. Да? И мать кричит там или как, со слезами, без слез. Но это уже детали, не играет роли.
Отдайте живым, не рубите. Отдайте живым. Только не рубите. А другая говорит, рубите ни мне, ни тебе.
Соломон говорит, вот это мать, а это даже не мачеха. Ну да?
Соломон, ну ты так хорошо рассудил. Ну такая же мудрость.
А как ты себя рассудил? Бог сказал египтянок, чтобы не было в женах. С нее начал. Бог сказал, чтобы посторонние народы, кроме евреев, не были, особенно моавитяне, аммонитяне, это дочери, ну не дочери, но их не дети, дочерей Лота. На пьяную голову папину, понимаете, споили его, сожительствовали с ним, забеременели от него. И для дочерей это Лоту внуки, а для Лота это сыновья. От одного моавитяне, а другого моавитяне. Вот Руф моавитянка, мы ее сейчас не трогаем. Бог сказал, что это и народы первые после египтян, ни в коем случае. И перечислил следующие народы. Именно запрещенных народов, начиная после египтянки, вот этих двух главных, таких греховодных народов, Соломон берет. Интересно, чем он оправдал себя? Бог знает чем, но у меня одно из предположений такое тонкое. Но бабушка моего папы Давида, она была моавитянка. Соломон, крутнёй не занимайся.
Она стала еврейкой.
Ко? А что, ты не знаешь как? Когда она сказала, твой, Наимень, твой Бог мой, твой народ мой, я не хочу ни богов старых, ни родственных связей. Родители остаются родителями, но они идолопоклонники, греховодники. У меня, говорит, ничего общего не будет.
А у нас зачастую мы с ними, Вась-Вась.
И когда она на поле Вооза была, Вооз сказал, ты будешь иметь полную награду. Вот что ты сделала. Ты взяла другого Бога себе. Ну, пускай будет такой оборот мысли. По-другому, знаете, как звучит? Вот тот момент, когда ты твердое слово сказала Наимени, ты перестала быть моавитянкой. Ты стала еврейкой.
Соломон, ты хотел поэтому сказать, что все нормально? Да-да, вопрос тебе, Соломон. Ты хочешь сказать, что жены и наложницы, которые ты брал с этих двух народов, они прошли вот такую степень очищения, как твоя прабабушка Руфь?
А дальше что он сделал? Он построил всем женам, так написано, капище.
Это каждой жене свое капище? Может быть. Может быть. Или сколько-то жен одинаковое капище бы имели бы. Но это уже детали, не играет роли. А потом туда приходил и еще жертвоприношение приносил. Кому?
Бесам.
Ну-ка думаем. А давайте еще одну деталь такую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жертвоприношение бесам приносил.
А когда он совокуплялся с женами и наложницами, которые принадлежали бесам, мы не думаем, что он тело свое отдавал в жертвоприношение бесам. Ну-ка, включайтесь. Думайте. Назад возвращаюсь. Если Дух Божий сошел, смотрите, что он говорит. Тогда суд водворится в этой пустыне. Рассказываю. Одна кто-то, понимаете, не могла успокоиться. На собрании только и занималась наблюдением и слежкой, и записывала, как вот этот проповедник, где не то, по пятое, десятое. У нее список уже на одной странице не помещался, на второй, даже на третьей приходилось писать ей во время собрания. Ну, такие откровения у нее. И во время собрания подходила и давай ему выписывать. Вот там здесь, а здесь не там. И так дальше. Он уже, Господи, хоть на собрание не приходи, грубо говоря. Хоть на кафедру не выходи. А Бог говорит, это моя овца только заблудилась. Помолись о ней хорошенько. Ну, о прозрении, покаянии, не с целью осуждения, чтобы вот... И вот в ней произошло интересное действие. Проходит следующее собрание, она не подходит, не говорит ничего. Это странно. Следующее собрание после этого собрания, опять не подходит, ничего не говорит. Теперь он к ней подходит. Сестра, а тебе ничего нету, чтобы мне сказать? Она говорит, ой, братик. Ну, примерно такие, примерно, ладно. Мне Бог открыл, какая я. Мне не хватает времени свои вопросы решать. Мне ли за тобой наблюдать? Нам хватает времени за собой наблюдать или не хватает? И нам хватает времени еще за другими наблюдать? Он еще говорит. Тогда суд водворится в этой пустыне. Правосудие, правильное суждение. Что такое правильное суждение? Вот Бог у больших пророков говорит интересную фразу, там у Исаии, неважно у кого, может прочитаем или на память будем говорить. Я, говорит, покажу тебе правду твою, и тебе это будет не в пользу. То есть ты, говорит, защищаешься и считаешь, что это твоя правда. Ну ладно, говорит, я тебе открою твою правду. Вот как седьмая церковь в книге Откровения. Я тебе открою твою правду. Ты же считаешь, что ты ни в чем не имеешь недостатка. Что Дух Святой тебя руководит советом своим. Что ты говоришь? Слушай, а ты не знаешь, что ты беден, жалок, не слеп, наг? Ни холоден, ни горяч? Да ты чего? Правосудие. Вот теперь, говорит, я тебе покажу, и не в пользу тебе это. Они согласились, не согласились, эта церковь, открыли дверь, не открыли. Дальше Священное Писание ничего не говорит по этому поводу. Ладно. Тогда суд водворится в этой пустыне, правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир. Делом правды твоего правосудия будет мир. Ты будешь миротворцем, миротворецой. Дальше, вокруг тебя будет мир, и мир твой будет как река. Дальше. В твоей семье будет мир, в твоем родстве будет мир, в твоем городе будет мир, в твоей стране будет мир, войны не будет. Но если Дух Святой не сошел, то будет. Ты будешь судить других, но не себя. Правосудие у тебя будет кривосудие. Мира у тебя не будет. Ты будешь все время во вражде, в скандалах, неприятностях. Мало того, еще и военные действия будут на голове у тебя. Уже со стороны. И плодом правосудия спокойствие. А, спокойствия нету. Покоя нету. Переживания. Ну-ка давайте проверяйте. У нас есть переживания или нету? А что, только у тебя одного нету переживаний. Переживание – это реакция на обстоятельства. Понимаем? Они при множестве скорбей преизобилуют радостью. А выиграют в переживаниях. Ну-ка думаем. И безопасность вовеки. Безопасность – это отсутствие опасности. А отсутствие опасности – это отсутствие тех, кто могли бы нанести вот такую опасность. Тогда народ мой будет жить в обители мира. Где? В своих домах? В своих шартрах? В своих городах? В своей стране? Нет. А где? В обители мира. Что такое обитель мира? Это дом, который называется обитель мира. Минутку. Обитель? Чья обитель? Мира. Знаете, что здесь говорится? Вот в этом доме мир, Божий мир, скажет, я хочу жить здесь. И вот мир вошел. По Ветхому Завету это мир. По Новому Завету это Христос. Мир наш, говорит Священное Писание. Смотрите, что здесь написано? Тогда, говорит, если сошел Дух Святой, то твое сердце станет обителей чьей? Мира. По-другому. Мир тире Иисус Христос. Значит, твое сердце становится обителей, личным домом Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, когда мы решаем какие-то вопросы, в нас живет Христос? Да. И мы это доказываем на иных языках. Раз и помолились. Да? Ладно, ладно. А апостолы какого духа были, что он им запретил? Сказал, запретил, а потом говорит, не знаете, какого вы духа. А какой дух за их спиной стоял? Что, Божий? Нет, не Божий. А как это так? Он им дает силу, власть изгонять демонов, все это происходит. И вдруг не Божий дух стоит у них за плечами. Как такое может быть? Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных. Ну, дальше я уже не буду разбирать эти детали. Смотрите, что он говорит, интересные детали. Ну, наконец мы добрались до левитов. А почему наконец до левитов? Ну, потому что сейчас будем еще глубже заходить в ряде вопросов. Левитов, 26 глава, 3, 4, 6, и пока хватит. В смысле из этой главы. Левитов 26, 3, 4, 6. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои, и дерева полевые дадут плод свой. Шестой. Пошлю мир на землю вашу. Ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. Заново читаю. Если вы будете поступать по уставам моим, заповеди мои будете хранить и исполнять их. Это начало или продолжение? Это источник или это плод источника? Думаю внимательно. Когда вы будете исполнять, я, говорит, скажу вам. Называется так. «Слушай, Израиль!» Господь Бог наш един есть, и люби Его всей душой, крепостью, разумением, помышлением, да? А тогда ближнего, как самого себя. Назад возвращаюсь. Если ты можешь слушать, потому что у тебя ухо наклонено к Богу. Господь Бог твой един есть, ты не работаешь на два фронта. Он у тебя единственный. Тогда ты будешь Его любить, а потому и будешь исполнять. Поступать по уставам Его и заповеди Его будешь хранить и исполнять их. Значит, если не получается поступать по уставам, заповеди не получается хранить и исполнять, значит, нарушение любви к Богу. Ну, как минимум, пока мы сидим. А почему нарушение к любви к Богу? Потому что ухо направлено уже куда-то в другое место. Потому что часть сердца уже там. И тогда Бог не един. Вот и получается. То я дам вам дожди. По-другому это звучит. Здесь о Духе Святом говорится. Ну да, обыкновенный дождь, ранний, поздний, приготавливающий землю, там к посеву, а там к жатве, ну и так дальше. Ну да, 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 это все правда. Но он не только об этом говорит. По-другому он говорит. Всегда я видел пред собою Господа, он одесную меня, я не поколеблюсь. Даже плоть успокаивается в уповании на него. Потому что сначала дух успокоился, потом душа, аж даже плоть успокоилась. Отсюда звучит так. Сначала дождь благословения Духа Святого, тогда уже это благословение на ваш дух и на вашу душу, и тогда даже тело успокоится, у вас будут урожаи. По-другому. Когда, говорит, вы во взаимоотношениях, Иисус говорит в Новом Завете об этом законе, «Любите меня, будете возлюбленным отцом, пошлю вам другого утешителя». Это, кажется, 14 глава Евангелия от Иоанна говорит. И он там подчеркивает, что Дух Святой будет даваться повинующимся Ему. А повиноваться Ему – это вопрос интересный. Можно из расчета повиноваться, из-за страха возмездия наказания. Ну, по справедливости можно повиноваться. Но нужно повиноваться по любви. Ну, давайте. Но мы почему повинуемся? По любви? Работая с народом Божьим, я видел очень мало, кто повинуется по любви. Из расчета, из-за страха наказания, возмездия, понимаете? Ну, разные причины. Из-за справедливости. То есть это, как сказать, параграфы или проявления внешние, но не внутренние. Вот мы с вами в прошлой теме разбирали. Но она не покаялась искренно, но только притворно, частично. Парадокс. Вот покаяние есть, но это от Бога. Это не покаяние, это обман, это игра. Как? Но человек признает себя виновным. Бог говорит, это обман, это игра. Сердце не здесь, не согласен, не согласна. Те, которые неполным сердцем каются, это притворное покаяние. У притворного покаяния будет притворная любовь. Вы, позвольте, ну такой вариант возьмем на наших человеческих сердцах. Вы бы хотели выйти замуж за того, кто притворно вас любит? Вы бы хотели жениться на той, которая притворно вас любит? Ну-ка думайте. Но не собой, мы проверяем, просто нам ближе, понимаете, вот к своей шкуре, чтобы задуматься. По расчету. Давайте пример приведу. Мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Слушай, и вот родители, и дедушки, бабушки говорят, ну чего ты в мир смотришь, девок? Посмотри, сколько в церкви. Ну, пошел бы ты туда на собрание. И вот он становится членом церкви. Водное крещение. Был сухой грешник, стал мокрым грешником. И потом он женится на мокрой грешнице. Почему? А потому что ей говорят ее родители, дедушки и бабушки. Ну, чего ты по мужикам лазишь потом вот в миру? Посмотри, какие парни христиане в церкви. Они думают, что это члены церкви. Оказывается, это не члены церкви, а это мокрые грешники. И вот мокрая грешница собирается выйти замуж за мокрого грешника, а потом говорит, где я тебя нашел? И откуда ты мне такой крест на пузе? И развестись нельзя, и вот влип в историю. И надо в эту историю влепить ее родителей, и его родителей, ее дедушек, бабушек, и его дедушек, бабушек. И они хлебают эти щи. Но росли бы вот эти два неудачника. А она тебе слезы, чуть ли не крокодиль, льет. Подушки мокрые у нее. И чего я вышла замуж? Зачем мне такое несчастье? Это как это со мной случилось? Я не думала, что ты притворяешься в любви. А ты сама не притворялась в любви? Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот вам и расчеты, чтобы мы понимали. Вот здесь он говорит, если ваша любовь, говорит, ко мне есть, как хочет Бог, чистая, искренняя, непритворная,
то я пошлю дождь Духа Святого. И когда мы сейчас с вами только что читали у Исаии, и когда это благословение этого дождя Духа Святого сходит, человек меняется.
Ну-ка давайте посмотрим, насколько мы изменились, когда Христа приняли, насколько мы изменились, когда водное крещение, насколько мы изменились, когда мы приняли Духа Святого. Ну давайте.
Что он сказал? А отсюда, говорит, проблемы. Мир земли уйдет. А мы вначале коснулись. И дано было ему, одному из всадников книги Откровения, забрать мир с земли, и чтобы убивали один другого.
Ну, Бог же сказал, что так будет.
А почему будет? Когда неверующие это делают, это один вопрос. Но когда уничтожаются уже города Содом и Гоморра, это другой вопрос.
А почему Содом и Гоморра уничтожились? Ну, это два ответа есть. Один. Иисус сказал, там Тир, Сидон, сейчас это не важно, какие города. Вот если бы вот эти силы, которые в вас, в этих городах, во дни Иисуса Христа, когда вот эти силы, явленные в ваших городах, были бы явлены в Содом и Гоморре, они по сегодняшний день бы жили, не смели тысячу лет стали жить бы каждый человек. То есть они бы очистились, и потомки их не были бы чистые и святые. Понимаем или нет? А на ту единицу времени, когда Авраам задал вопрос, а если там 50 праведников? Бог сказал, то я не погублю, там 45, 40, там то дальше, да? Насколько я помню, до 10 праведников опустились. 10! И Бог перестал говорить и ушел. По-другому звучит так. Там 10 нету. Так сколько там было праведников? Священное Писание говорит, Лот мучился в праведной душе своей. Так написано в Новом Завете. А жена его мучилась в праведной душе своей? А и не написано. А дочери праведной душе мучились? Да вы о чем? Какая праведность? На пьяную голову половые отношения со своим папой. Вот же бесы им предложили. Такое хитромудрое решение. И потом эти сыновья Лотовы по сегодняшний день проблемы для Израиля. Это что, Бог им сказал? Ну тогда Духа Святого они не понимали. На сегодняшний день звучит так. Сегодняшнее, мне Дух Святой открыл, мне вот Бог сказал. Вы знаете, мне приходилось в разных церквах работать. И там были моменты, когда служители уже взвыли. Ты представляешь, говорит, уже невыносимо в церкви работать. Я говорю, что случилось? Все поднимаются и говорят, мне так сказал Бог, мне так сказал Бог. Короче, им всем говорит Бог, всем им говорит Дух Святой. А когда они рассказывают, то за голову берешься. Но они все оказываются водимые и говорят, что Богом. И получилось так, что в церкви неводимых нету. Все подряд. Такого, говорит, не может быть. Почему не может быть? Ну, Моисей сказал, почему не может быть. Когда 70 человек, старейшин, приняли духа, который был на Моисее, Бог сказал, а духа твоего возьму, и дам им, и они стали пророчествовать. Ну, двое там, которые в стане, и вот, вот такой-то пророчествуют, запрети им. Они ревнуешь ли ты за меня? Как бы я хотел, там одна деталь, чтобы весь народ пророчествовал, а нет. Чтобы весь народ пророчествовал, когда на них сходил бы Дух Божий. Понимаем, что он сказал? На что он сказал? Зачастую говорят, что Бог сказал, а Божий Дух на них не сходил. Чем занимаешься? Зачем лжешь во имя Бога? Страшные вещи. Думаем. Поэтому здесь вот он говорит о дождях. И говорит о мире. Пошлю мир на землю вашу. Но он сказал, но на землю пошлю вражду. Будет убийство. И будут один другого убивать. Особенно будет там, где христианские страны. Почему? Потому что там отступление. Обольщение. За деньги продались. Дали согласие западным учениям, потому что деньги большие пришли. И пошло. А мы с вами разбирали. Говорят, что нужно библейские колледжи иметь. Это знаете, ужас какой. Напомню. Никто не будет учить каждый брата своего, ближнего своего, говоря, познай Господа. Все будут научены Господом. Бога откинули в сторону, а учителей людей приняли. Все помазание, которое вы получили, оно не ложно в вас пребывает, если оно только у вас пребывает, если вы ему даете место, чтобы оно вас учило. Не учить не может. Явилась благодать научающая, чтобы мы отвергнулись нечестия, мирские похоти, целомудренно, свято жили. Ах, вот оно что. Святости нету, целомудрия нету, похоти есть, их даже валом, интересы плотские впереди. Говорим, нас Бог учит. Что вы говорите? Ну тогда, получается, теперь будет масса учителей. Потом библейские колледжи эти открывают, дипломы дают, и потом с этими дипломами, ой-ой-ой, Господи помилуй, что творится. Понимаем, что происходит. Этот вопрос нас затронул примерно в 88 году, приблизительно, не могу точно вспомнить, еще в те далекие времена. Хлебнули мы горя. Хлебнули. Почему? Потому что свобода евангелизации стала, стали приезжать иностранные гости, иностранные, с большими деньгами, а была необходимость финансовая, давали средства, давали аппаратуру, оборудование, и собирали на съездные вот такие мероприятия, учебные комбинаты открывали и так дальше. Вот. И там надо еще было думать, что говорили. Столкнулись с этим. А потом ужасы. Те, которые окончили, получали аттестаты, дипломы. А теперь надо, они приняли духа. И они должны были где-то это внедрить. И они стали открывать новые церкви. Это в те годы хлебнули этого горя уже. И получалось так. Туда можно было ехать всем, хоть с улицы. Церковь не посылает, а эти оторвилы, по-другому не скажешь. Поехали. Нахватались этого всего, и давай это внедрять. А теперь ты не закроешь им рот, все. У них есть спонсоры. Вот и поехали. Второзаконие читаем. 11 глава. 13, 14 по 17. С 13 по 17. Второзаконие 11. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей. Я хочу уточнение сделать, пожалуйста. Водное крещение – это не обещание служения Богу. Там так не написано. Там написано обещание Богу доброй совести, но не служения. Хочу подчеркнуть деталь, чтобы мы хорошо поняли. Что первое? Принятие Христа или водное крещение? Христа. А потом в доме Корнилия Дух Святой, потом водное. А когда Евнух ездил на поклонение, у него принятие Христа, водное, потом Дух Святой. Там так, а здесь так. Это не играет роли. Вопрос ставится так. Что первое? Принятие любви Иисуса Христа или обещание доброй совести? Ответ. Принятие любви Иисуса Христа и ответ. Вступить в завет любви с Ним. Жених и невеста. Они обручаются. Смотрите, что написано. Если будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, а тогда на основе любви служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей. Служить по доброй совести? Не-а. По любви. Скажите, ну берем людей, ладно, вот он, она, у него чистота, очищение, освящение, грехов нету, а если были, то было глубочайшее покаяние, Бог ничего против не имеет, очищен. Равнозначно она, либо сохранила себя, понимаете, либо она покаялась и Бог очистил, все, претензий нету со стороны Бога, дьявол ничего не может сказать. Вот скажите, пожалуйста, он ей предлагает совесть свою или любовь?
Любовь.
А она ему будет говорить, а я предлагаю тебе служить, буду тебе по совести. Меня это уже настораживает. Как? А почему ты, будущая невеста, уклоняешься от ответа о любви, а переключаешься сразу на служение доброй совести? Ну-ка, включаем мозги. Понимаем или не понимаем? От избытка сердца говорят уста. Если у тебя любовь непритворная от всего сердца, то ты в любви ему признаешься, не в совести. Ты будешь ему служить не по совести, а по любви. Мы понимаем или не понимаем? Я не игнорирую обещание Богу доброй совести. Но не путайте. Даже неверующие люди говорят, с милым рай в шалаше. Знаете, что они сказали? Лучше только любовь и жить в шатре, нежели полный дом откормленного скота и пред нем раздор. Любви нету. Но на сегодняшний день большинство семей христианских даже по любви не построено. И вот когда было обручение наше Христу, мы нашу любовь проигнорировали. Но зато совесть обещаем. Здесь я не вижу о совести разговор. Я здесь вижу о любви. И это сказано во Второзаконии. Это не сказано в Новом Завете. А в Новом Завете еще больше и глубже говорится об этих вопросах. О совести можно потом говорить, когда мы в любви. А если нарушение в любви, то совесть – это уже следующий этап. «И служите ему от всего сердца вашего, от всей души вашей». Это любовь. «То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое, и лед твой». Здесь говорится о физическом хлебе, но здесь говорится, ты соберешь. Тебе Сын Божий придет, который о себе сказал, я хлеб, шедший с небес. Дальше. Вино, здесь говорится о вопросе, не упивайтесь вином, исполняйтесь духом. По-другому он говорит, новозаветнее вино, это есть радость в Духе Святом. Ну-ка. Ну давайте мы покажем радость в Духе Святом. А я нету показывать. А знаете почему? А потому что одна тонкость существует. За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, зато помазал тебя, Господи Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Чем помазал? Оказывается, помазание обладает елеем радости. А елеем радости мы обладаем только тогда, когда мы возлюбили правду и возненавидели беззаконие, непритворно. Ну, давай, показывай радость. А это мне Дух Святой говорит. Радость покажи. Я был мальчуганом. Харизматии вообще и близко не было видно. И рассказывали отцы. В церковь приехали гости. Такие, знаете, проповедники. О-хо-хо-хо-хо. Их очень любят телицы. Чего? Что, непонятно? Есть телки, а есть телицы. А более глубже – телки. Что ты сказал? Это не библейское слово. Библейское. Ну, я вам покажу это место Писания. Чтобы вы знали. И им, когда увидели действие, Духом Святым было сказано. Покажите вашу радость. Интересное повеление Духа Святого было. Они притопнули, присвистнули и вышли. Крученные. Эй! А мне тогда было, лет 10, наверное, 12. И когда заостряли мое внимание, мужи взрослые в церкви, ты, говорит, видишь, где радость? Ну-ка. Мы, претендующие на то, что Духу Святому живется в нас. Хорошо. Дух Святой, с одной стороны, он имеет одно из имен Утешитель, а еще одно из имен – это помазание. Он научит, наставит, будущее возвестит. Это ему принадлежит, это действие. Он должен утешить. Дальше. И вот это помазание должно быть в радости. За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, вот по этой причине Господь, Бог твой, помазал, Господи, Боже, Бог твой, примерно так говорится, помазал тебя елеем радости более твоих соучастников. Вот эта фраза «более всех твоих соучастников» очень сильное значение имеет. Что ты возлюбил абсолютно правду и возненавидел абсолютно беззаконие. А вот твои соучастники не совсем абсолютно. Ну, где это слышно? Он помазал тебя более соучастников твоих. Более, значит, они менее. А почему это они менее? При множестве скорбей изобилует радостью. Ну, давайте покажем нашу радость. А в чем она у нас заключается? И вот порадуйтесь со мною. Ну, я нашел пропавшую овцу. А вы порадуйтесь со мной, в своем доме потеряла драхму. Ну, в принципе, да, это неплохо. Иисус говорил, это положительные такие вопросы. Ну, давайте, а сегодня чем мы похваляемся, чем мы радуемся? Вот порадуйтесь, у меня машина, вот порадуйтесь, у меня здоровье, вот порадуйтесь, у нас дом, а вот у нас кондоминий или, понимаете, квартирка, а вот у нас, вот понимаете, а у нас, а у вас. Ну, а что, нельзя этим радоваться? Ну, покажите радость спасения. А радости спасения нету. А как это понимать? Царь Давид, 50-й псалом, проблема его с Версавией. Что он говорит? Духом владычественным, утверди меня, освети меня, очисти, возврати мне радость спасения. Дай услышать мне! Что? Духа Святого не отымел. А, интересно. Духа Святого еще не отымел, а радости спасения нету. Вы скажите, давайте каждый из нас скажет. Я, ты, мы, вы, они. Ну, для меня немножко раньше бывают вопросы. Ну, а для вас немножко попозже, потому что я вам передаю то, что Бог открывает, да? А радость спасения нашу. Ну-ка, давайте. Не кому-то показать. Вот смотри, у меня радость спасения. Ну, давай, сам себе. Давай. А? Он помазал нас елеем радости. Да-да-да-да. Что вы говорите? Да? Ну, проверяем себя. Ведь что он говорит? Где здесь написано? То дам земле вашей дожди, сошествие Духа Святого в силе, и все встанет на свои места. В свое время, ранний и поздний, ты соберешь хлеб свой и вино твое. Не упивайтесь вином, исполняйтесь духом. Вот куда мы с вами подошли. Когда мы молимся, мы всегда имеем вино радости. Только, пожалуйста, это не бред головы пьяной. Пожалуйста, не путайте. Дальше. Когда ты, говорит, будешь упиваться вином физическим, то у тебя взыграют интересы физиологические, разнополые. У мужчин к женщинам, у женщин к мужчинам, или мужчины к мужчинам, женщины к женщинам, лесбиянство, гомосексуализм. А когда ты будешь исполнен Духом Святым, то у тебя будет влечение к Богу. Ну давайте, у нас сильное влечение к Богу? Эй, что ты захотел? А чем ты это меряешь? Ну, каждый занимайся своими вопросами. Сами себя исследуйте, испытывайте. Верили вы? Верили мы? Каждый из нас. Заново. Ты соберешь хлеб твой. Хлеб будет дан ему. Вода у него не иссякнет. Мы будем получать хлеб не с кафедры во время собрания, а в течение недели до собрания. И вино твое соберешь. Вот эту радость Духа Святого. И помазание, дальше говорится, елей твой, и помазание. И Давид говорит, я умощен свежим елеем. Да не скудевает, елей на голове. О помазании, вот оно что. Берегись, 16 стих. Чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились. и не стали служить иным богам, и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих. Я дальше не читаю. Ах, дождя не будет. Так почему дождя не бывает? Так почему не бывает дождя помазания Духа Святого? Ах, вот оно что. Теперь смотрите, что он говорит. Что, зачем и почему, почему не бывают дождей более детальности. Давайте читаем Иеремия 3 глава. 2-3 стих. Ой-ой-ой. Он говорит, за что удерживаются дожди. За что удерживаются дожди Духа Святого. Вот за что. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим, лукавством твоим. Это к народу Израиля относится. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Но здесь говорится не столько о сексе физиологическом, сколько говорится об измене Богу. Дружба с миром, вражда против Бога. Но вражда против Бога обязательно приведет к сексуальным вопросам. Это закон. Это никуда ты не денешься. А что получается? Из-за того, что ты, говорит, в таком состоянии, помазание Духа Святого не сходит. Языки остались, если остались. А говорит, что Дух Святой учит. А грехи куда деть? Что ты, говорит, об этом скажешь? А что это физический блуд настоящий, это на своем месте тоже. Смотри, что происходит дальше в Израиле. Амос пишет. Ну, мы 4 главу прочитаем с 1 по 8. В первом стихе там фраза такая, ой-ой-ой, какая правдивая. Слушайте слово сие, телицы васанские. А почему не тельцы? О, телицы. Телок он, а телка она. Это не ругательство. Он телок, бычок, а она телка. Ну так что, вы не знаете, что животных, что ли? Ладно, христианский съезд. Молодежный. Там будут музыкальные группы с разных городов. Во имя Господа они там будут петь. Во имя Бога какого они там будут петь? Ладно. А куда вы едете? А вот мы едем на съезд молодежный. Вот а там будет песнопение, там будет собрание. Ну а вы все-таки точнее скажите, чего вы едете? Ну это называется мосты любви. Ага. Любовь здесь. Любовь там, теперь надо сделать мост, чтобы любовь поехала, любовью обмениваться. Ну да. Ну а зачем, зачем? Да что ты понять не можешь, нам наши тёлки надоели. Мы едем обмениваться тёлками. Что они сказали? Христианки стали тёлками. А тёлки... Это сексуальные животные, которых больше ничего не интересует. Смотрите, что Бог говорит. Амос 4 глава. Слушайте слово сие, телицы, тёлки. До чего, говорит, вы докатились? Кто вы стали? Слушайте слово сие телицы васанские, которые на горе Самарийской. Ух ты, я раз не разбираю этих вопросов, для меня звучит Самарийская гора. Ой-ой-ой, пастбища блудилищные. Самарянка вот такая была. Сколько у нее мужей было, и это не муж ей? 6, да? Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, мы будем пить. Чё-чё-чё-чё-чё? А потом вы, говорит, будете обтирать рот и говорить, а я ничего худого не сделала. О-хо-хо-хо, а кто же ваши господа? Любодеи. Вот так здесь написано, читайте. Дальше перехожу. Четвертый. Идете в Вифили, грешите. Галгалу умножаете преступления. Приносите жертвы ваши. Приносите жертвы ваши каждое утро. Десятины ваши хоть через каждые 3 дня. И что, говорит, вы этим отделаетесь? Приносите жертву благодарение квасное. Закваска порука лукавства. Вот там сидит. Провозглашайте о добровольных приношениях. Похваляйтесь собою. Разглашайте о них, чтобы набить себе цену. Гордость. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. А здесь он подчеркивает, что вы уже, сыны, догодились до телок. Вы как телки стали. Зато и я дал вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, ибо вы не обратились ко мне, говорит Господь. И будут ходить от моря и до моря и говорить, не проходила ли здесь правда. И на сегодняшний день большинство церквей слушать нечего во время собрания. Поют, слушать нечего. Стихи рассказывают, слушать нечего. А почему? Хлеб жизни отнят. Зато там грехи валом. О, то есть. А мы сами разбирали. Ну, когда девчонки этой дурью занимаются, греховодной, ну, ладно, еще так, не то, что это нормально. Они украшают себя, потому что посвятили себя любодеянию. Глядишь, какой-то любодей возьмет ее в жены, и будет создана любодейная семья, и за счет любодеяния она будет крепкая, и любодейчиков будут плодить дальше. Ну, когда уже замуж вышла, если, говорит, она посвящает себя как жена благочестию, то у нее будет и не будет лишней прически, не будет у нее краски, не будет у нее замазки, шпаклевки, ничего этого не будет. Колечек, цепочек и тому подобное не будет. Облегания не будет. Полураздетые, с разрезами, с вырезами, выкатами не будет. А мы с вами разбирали. Если у замужней это есть, из этого перечня, она не посвящает себя благочестию, но она посвящает себя любодеянию. Ха, не понял. Так это же замужем. А чему она еще себя посвящает? А, следующему любодеянию. Ха-ха, вот оно что. То муж для прикрытия. Вот и приехали. Смотри, что он здесь говорит. Вот чем, говорит, вы заниматься стали. Ну, конечно, оставившие здравое учение, переставшие принимать волю Божью, любовь Божью откинули назад. Ну, когда-то же мы были христианская страна. Мы когда-то были христиане. А потом повальное пошло. А сколько было моментов? Каких? Неважно, в каких местах. Во время богослужения заходили вооруженные и забирали красоток и дочерей, и ихних матерей. Для чего? Для секса, а для чего еще? Ну как, они же дети Божьи, дочери Божьи. Дьявол говорит, да не надо ерундой заниматься. В ней живут похоти. И она мажется, красится, хоть она, хоть мамка ее. Их это интересует. Это у них сидит внутри. Ну, она, ладно, хочет замуж, а мамка ее за какого мужа хочет теперь выйти? Идите-ка сюда, телицы васанские, идите-ка сюда. И выводили, и потом их находили, изнасилованных и мертвых. А почему 90-й псалом не сработал? Никогда не сработает. Ну, думаете? И вот он говорит, вот зато я делал. Смотри, что говорит, зато я дал вам голые зубы во всех городах ваших, недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой неорошаемый дождем засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Ну, правда, говорит, 5 мудрых, то сказали, что надо сделать. Они сказали, мы вам не дадим. А эти города дают воду. Опять мудрые сказали, пойдите как продающим. А Иисус Христос в книге Откровения говорит, советую тебе купить у меня. По-другому продающий я. И вот когда, говорит, вы, 5 неразумных, не имеющие масла, оно у вас не исчезло, вы теперь придете и будете с ним решать вопросы. Но там описывается позднее покаяние, как у богача в аду. И на этом все закончилось. А почему вы раньше не пришли и не сказали, почему у вас нету масла? Куда вы его дели? А почему вы пренебрегли? А почему это у вас, друг, дождя, помазания Духа Святого нету? А почему это Дух Святой вас не учит? В чем проблема? Давайте честно. А чему нас учит Дух Святой, когда мы бываем, ну, целую неделю дома? Что Он говорит нам? Что Он нам открывает? Знаете, когда народ Израиля уже вышел из Египта, и вот они пошли дальше, 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 я читаю, за временем я наблюдаю. 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха по 6 включительно. Хотя бы. Значит, он пишет. Вот, ну, вы же крестились, крестились, да, ну, что вы говорите? А во что вы крестились? А как вы крестились? Ну, тебе понятно, как вы крестились. Все, говорит, понятно. Итак, 1 Коринфянам 10 глава с 1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком». То есть, когда выходили из Египта. «Все прошли сквозь море черное, то есть красное. Все крестились в Моисея, в облаке и в море». Не в Моисее, а в Моисея. Для меня разница в русском языке. В Моисее это посредством него в облаке и море. А в Моисея это вы приняли его как вождя вашего спасения, ну, через которого Бог действовал. Крещение во имя Его. Вот интересный вопрос. Крещение во имя Его не звучит, потому что Он не на свое имя это показывал, а на имя Божие. Ну, приблизительно будем говорить. Но здесь написано в Моисея. Ну да, чтобы принять его как вождя. Я глубже не иду в этом вопросе. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. Ибо они поражены были в пустыне. Это были образы для нас. Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Так они это самое. Как они крестились, скажите, пожалуйста. Где их не было первое крещение? Ну, первое крещение, как это правильно сказать, я сейчас соберу эту деталь. Ихнее первое крещение не море было. И ихнее первое крещение даже не был пасхальный агнец. Для меня звучит так, что ихнее первое крещение было, когда вот он пришел и рассказал, что Бог его послал, показал 3 знамения, пускай будет так, значит, бросил палку, змея, взял за хвост палка, руку за пазуху, вытащил прокаженное, опять прокаженное убрал, вытащил чистое, воду плесканул, кровь. Вот это было первое, я бы назвал крещением. Для меня звучит так. Но теперь вопрос. Чтобы вам войти в это крещение, и чтобы вы сказали, «О, Бог посетил нас!» Да. Что вы теперь скажете? Не мы с вами, а вот они, евреи. А что же вы теперь сделаете? Ну, если Бог посетил вас, то вы должны были убрать все квасное, не в смысле хлеб и вино. Кислый хлеб и закваску, понимаете, или молодое вино, которое должно бродить. Да не об этом разговор. Вы решили ваши духовные вопросы с Богом? Я не вижу этого. Как ты этого не видишь? Я сейчас скажу как. И вот, наконец, пошли к фараону, да? А потом было сказано, что они праздные, им делать нечего. Им солому выдают, у них много времени свободного, за солому не давать. Пускай жнива себя. Что такое жнива? Вот пшеница созрела, ее так взяли рукой, да, и серпом срезали. И вот то, что от руки, от серпа вниз, ну какая-то там высота, высота ладони может быть, длина ладони и корни. Вот это жниво. Вот теперь жниво, это значит, надо его вырвать с земли, отрясти, и потом это использовать вместо соломы, когда кирпичи будут делать. И написано, народ рассеялся по земле в поисках жнива. Это звучит, знаете как? Что значит, начинаются скандалы, неприятности. Это нам, мы нашли не лес, это мы сейчас здесь собираем, и чуть ли не драки могли там быть уже у евреев. И их били за то, что они не давали нужное количество кирпича. И вот народ, вот эти старейшины, не старейшины, а кто ответственные за строительство были, ну, десятники или как их назвать, вот, они избитые, вышли, а вот стоит Моисей, Аарон, и говорит, пусть Бог судит вас, что вы дали оружие в руки фараона, его представников, бить нас. Пусть Бог вас судит за это. И Моисей вопит, говорит, Господи, ты сказал, но ничего не происходит. И когда народу стал говорить, народ написано, они не хотели верить. Это серьезное состояние. У них появилось вот это вот чувство такое, понимаете? А, все, руки опустили. Почему? Потому что, когда было ваше крещение, какое крещение? Вот Бог посетил вас, вы должны были очиститься. Если бы вы очистились, то вы бы спокойно восприняли бы то, что вас бьют и требуют с вас вот эти объемы работ. Вы бы сказали, о, это хороший признак, говорящий о том, что мы идем правильным путем. Ну-ка давайте. Вот теперь на сегодняшний день, если мы в правильном состоянии, то обстоятельства, которые вокруг нас, мы восклоняем головы, то есть наверх поднимаем и говорим, Господи, слава Тебе, приближается избавление наше, и каждый другому говорит, ободряет каждый своего друга. Не бойся, поднимайся, Бог с нами, лишь бы мы были с Ним. А давай, чем мы занимаемся? Ой, там такие ужасы, а здесь такие ужасы, а там еще и такие ужасы. Ну давайте, проверяйте. Мы имели эти темы, сейчас я по времени не буду этих всех вопросов касаться. Наша реакция на определенные обстоятельства показывает, каково было у нас крещение. Какое? Вот как они приняли. А потом начались чудеса, знамения, да, всевозможные. То одно чудо, то другое, там 11 чудес, знамений было, или там 14 было, я сейчас уже не помню. А последнее было, это уже Агнец и поражение народа египетского. Ну давайте. Священное Писание говорит интересную деталь. Вместе с народом Израиля вышло громадное, своими словами, количество язычников. Знаем, да, нет? И у меня вопрос возникает. Эй, язычники, так вы это самое, того самого, вы пасхального агнца ели или не ели? Правда, хороший вопрос? А это самое, а вы кровью помазали, если ели? А если не ели, вы кровью мазали? Или вы ваших покойников оставили, и хай их хоронят египтяне, а вы уходите? Ну как? Ну там же не было дома, где не было бы мертвеца, правда? Да, и животные были мертвые, либо дед был мертвый, либо отец был мертвый, либо, понимаете, кто-то из сыновей. Ну первенец где-то должен был быть. Но там такое количество людей вышло, то для меня звучит, либо они участники были в хлебопреломлении ветхозаветнем пасхального агнца и помазали косяки кровью. Если же они не ели пасхального агнца, то, может, крови взяли и помазали, ну, кто его знает. А если они не мазали кровью и не ели, значит, губитель зашел и убил. Ну, тогда для меня звучит так, ну и хай хоронят египтяне, а мы пошли отсюда. По-другому для меня, знаете, что звучит? Народ из Египта, вышедший, кроме евреев, поверил Богу. Дальше. У меня имеется интересное такое предположение, которое для меня в утвердительной форме. Я предвижу то, в свете Священного Писания ветхих заветных времен, что эти люди, насколько понимали, настолько очищали себя, свою внутренность. Что это ты взял? С Нового Завета взял. Говорит, слушай, язычник, не имеющий ни закона, ни обрезания, поступающий по закону, он показывает, что закон у него в сердце, а у тебя, говорит, на каменных скрижалях только. А как видно, что у него в сердце? Это видно из мыслей, обвиняющих или оправдывающих одну другую. И он оказывается более святее и праведнее, поступающий, нежели ты еврей. И он тебя, говорит, потом не осудит при законе обрезания. Ну и оказывается, не тот еврей, кто по наружности, так получается, ему вменится в еврейство. Отсюда вытекает вывод очень простой, что народ эти, или народы, которые вышли с Израилем, они стали такими евреями, что, может быть, немалому количеству евреев далеко было до них. Ну, как Павел пишет римлянам об этом вопросе. Ну что, видим теперь? Думаю, что в заключении будем читать пару мест, и одно из них, когда наш Господь пришел на ослике, ну, или вернее, с ослицы пересел, я для меня так смотрится, на ослице ехал, а потом остановился, плакал в адрес Иерусалима, а потом уже вот на осленке ехал. Но это уже детали, потому что пророки говорят, что он ехал на ослице и молодом осле. Значит, нужно было ехать на двоих. На двоих сразу не поедешь, значит, по очереди. Скорее всего, что ослица, прообраз Ветхого Завета, нужно было на ней ехать, а потом пересаживаться на ослика и вот на Новом Завете въехать в Иерусалим. Хотя это вроде бы неделю тому назад, или сегодня день Пасхи, то неделя назад, вербное воскресенье, когда наш Господь въезжал в Иерусалим. Это не играет роли. Дело вот как. Я разберу вот эти два события и так вот сжимаю во времени и в пространстве. Значит, событие, он подъезжает к Иерусалиму, и в Иерусалим входит, вербное воскресенье, и событие Пасхи, которое там у евреев. И вот их так соединяю. Раз. Знаете, что получается? Вот то, что он сказал Иерусалиму в адрес жильцов, и не только Иерусалима, и теперь они в этом состоянии, что он им сказал, они будут есть Пасху. Понимаем? О какой Пасхе может быть речь? Когда он неделю назад сказал в ваше состояние, кто из вас покаялся в этом? Это не видно. Мы сегодня рассматривали, заходит в помещение, мир вам, с мира разворачивается сатана и говорит, и я тебя с миром принимаю. Ну, где есть покаяние? А и нету. А если было бы, то человек бы рухнул на колени, или хотя бы не рухнул на колени. Господи, каюсь, да, признаю, да, это правда. Дожился до чего, уже сколько времени, или дожилась до чего, в этом состоянии нахожусь. Давайте. Нету покаяния, а Пасха будет. Вот они распяли Господа и похоронили. Пошли Пасху кушать. Позавчера Осанна, вот неделю назад до Пасхи, он будет ехать на осленке. А вот перед Пасхой, перед субботой, будут кричать, распни его. Интересно, там Осанна, а здесь распни, там Осанна, а здесь распни. Как быстро это получается? Люди мира сего и то говорят, от любви до ненависти один шаг. От любви до ненависти один шаг. Вот когда говорят, как я тебя люблю, как я тебя люблю, ой, Господи, помилуй, чтобы не убили. Что сказал? Еще раз повторю. Ой, как я тебя люблю, как я тебя люблю. Я говорю, Боже, сохрани, чтобы не убили. Понимаем, не понимаем. Итак, вот он. Давайте с 35 стиха, Луки 19, чтобы увидеть события. Привели его, осленка, к Иисусу, накинули одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из ряды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его запьют. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, о какие, когда враги твои обложат тебя окопами, то есть мир будет забран, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, не оставят тебе камня на камне. А что, думаешь, твоих женщин не обесчестят? Обесчестят. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это что, время посещения, когда он на ослице и ослике приезжает к Иерусалиму? Нет. Это окончание времени посещения. Для меня звучит, время посещения фактически начинается от времени, когда он родился. Как? Отвечу. Пришли волхвы с востока и сказали, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели его звезду на востоке. И весь Иерусалим пришли в движение, все пришли в движение. И старейшины, и царь пришел в движение, понимаем? Почитайте там внимательно, вы это увидите. Потому что, когда они сказали, это в нашем русском переводе, поскольку мы русскую Библию читаем, я думаю, что в украинской тоже так, поскольку или в белорусской, это уже детали, ладно? Они так сказали, где родившийся, что это был такой, которого еще не было в истории человечества, чтобы родившегося звезда была на небе. И там было сказано, и царь тогда созывает книжников, знатоков Священного Писания, говорит, где должно родиться Христу? Обратите внимание, там как ставятся вопросы. Что они сказали? Христос родился. Но в русском тексте не видно этого. Но когда дальше читаешь, это видно. И весь Иерусалим был в движении. Дальше эта информация из Иерусалима пошла в окружающие города. Успеваем? И они понесли эту информацию. И ему сказали, в Вифлееме. И за Вифлеемом началась слежка. Царь потом убивает всех младенцев мужского пола, а 2 лет и ниже, которые узнал время, от волхвов. И следили, ну, убили, не убили, но царь думал, что убили. Надо понимать, что книжники и фарисеи, саддукеи поняли, что не убили. Что он где-то спрятан. Понимаем? То время посещения для меня в свете Священного Писания звучит от начала его рождения, когда пришли волхвы и сказали. Ангелы говорили пастухам. Ну да, это немножко раньше. Там интервал, конечно, во времени. Это он уже был мальчуган взрослый. Ну как, ну года 1.5-2 должно было быть ему примерно, потому что волхвы сказали года 2-2.5, может быть. Понимаете, что они сказали? Они не сразу пришли. Они не в пещеру к нему пришли, и не на соломе его видели, они видели его в доме. Ладно, сейчас об этом не будем говорить, почитайте, увидите сами. Если умеем читать, а если не умеем читать, знаете, то вас не переубедишь. Нас не переубедишь, нам не докажешь. Время чего? Посещение твоего. Когда вот эта деталь читается в песне песне, я ее тоже прочитаю, это страшная вещь. Время посещения Суламиты. А сегодня время посещения нас с вами. Вот нам на Пасху и тема. И ваш вот храм начал выгонять продающих в нем покупающих, и говоря им, написано, дом есть дом молитвы, вы сделали его вертепом разбойников. Что такое вертеп? Вертеп это кружок. Чей? Ну, тех, кто там собирается. В вертеп собирались пастухи, это была бы пещера, место, где можно сгонять овец, в кружок, понимаете, но не с овцами, овцы там где-то, может быть, в загонах будут или как, то есть загородки такие делаются, ну, охраняют, и вот они в кружок собираются. Ну, кто? Пастухи. А что значит разбойники? Ну, в кружок собираются разбойники, на разбой выходят оттуда, и после разбоя туда возвращаются. Но это если мы не знаем Священного Писания, мы только так вот и понимаем. Когда откроем больших пророков, то там написано, Бог говорит одному из пророков. И говорит в адрес народа своего Израиля и в адрес храма. Вот он храм. Вы, говорит, грешите, убиваете, воруете, прелюбодействуете, там еще какие грехи вы делаете, а потом вы приходите на вот это место этого храма и говорите, мы спасены, здесь храм Господень, мы спасены. И Бог задает вопрос через ветхозаветнего большого пророка, ну большой, кто много написал в смысле, и говорит, не сделался ли это дом молитвы в глазах ваших вертепом разбойников. Понимаешь, что он сказал? Вы разбойники ветхозаветных времен. Так, а разбойники новозаветных времен кто? Мужья, жены, отцы, матеря, родители, дети. Понимаем? Сексуальные вопросы. Кто-то нажимает, кто-то выступает, кто-то разбойник. Взаимоотношения муж и жена чисто человеческие. Кто-то разбойник, кто-то разбойница. Если она занимается косметикой и всеми остальными делами, она разбойница. Если он говорит, а мне нравится такая в косметичке, да в юбке с разрезом облегающей и так далее. Разбойник. Она соглашается, оба разбойника. Все вопросы, в которых Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня. Значит, враг, значит, разбойники. И разбойники, приходящие в молитвенный дом и кричащие, а мы спасены. И когда уже дьявол говорит, никак признать не могут, как это может быть. Вот сегодня мы с вами рассматривали. Человек 20, уже дьявол признал, что его разоблачили, что это он работает через эту молодую сестру. Потому что Бог раскрыл, потому что уже 20 примерно человек, братьев, говорят, это не Божье действие. Уже сатана согласился, что это не Божье действие, что он, сатана, сидит в ней. А эти, понимаете, старейшины народа, поместного собрания церкви. Только я не осуждаю, красочно рассказываю. Понимаете, они говорят, нет. И к ним вопрос сейчас задать. Вы что хотите сказать? Что это обманывает, да, вот этот дух, который бросил эту молодую на пол и так ее лупасит, понимаете? Она дергается, кричит, и кричит, разоблачили. Это значит ложь, да? Или это правда? Слушайте, после этого какие же вы мужья? Не мужи, а мужья своих жен. Да несчастные ваши жены, что вышли замуж за вас таких. Какие вы отцы после этого, несчастные ваши дети. Да чему вы научите? Позвольте, а когда вы выходили на проповеди и говорили, что вы несли? Ну, умеем рассуждать или не умеем? Кошмар, мягко сказано. И вот он плачет. Плачет что? На Пасху. Да не-не-не-не-не. Наверное, в воскресенье он плакал. Ну да, правда, он, наверное, на вербное воскресенье. То есть, когда растения режут, там, ну там пальмы резали, пальмовые ветви. А вот средняя полоса, понимаете, ну вербы там вот такие, не пальмы. Когда холодно, холодные регионы, там пальмов нету. Вот в холодных регионах там верба там. Распускают такие почки, такие красиво смотрят. Ну, вот вербное воскресенье называется. Ну, ладно. А у кого-то пальмовое воскресенье, там у них вербы не растут, пальмы растут. Ну, какая разница. Еще они покаялись, и потом они пасхальных агнцев ели. Ха. Они Господа, понимаете, предали на распятие, разбойника взяли себе. Ну, теперь разбойник евреев и стал пасти все тысячелетия, сколько есть. Они же выбрали себе Вараву. Ах, это они... Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так вот он и сказал, говорит, обрати внимание, если не будет правильных взаимоотношений с Богом, мир будет взят, и меч пойдет по земле, действие Духа Святого прекратится, но Бог, конечно, своих 7000, условная цифра, сохранит, но остальные будут страдать. И из-за того, что праведников оказалось мало, Содом и Гоморра пошли на дно. Песня песней читаем. Пятая глава, со второго стиха. Песни песней, пятая глава, со второго. Это она говорит. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится». А, ты слышишь, оказывается, туда. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя». Ну, точно как седьмая церковь книги Откровения. «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос и отворит». Вот она слышит голос и не отворяет. Значит, та церковь, которая слышит голос и не отворяет. Ну, копия, да? Ну, то Соломон, греховодник, написал такие, понимаешь, книгу сентиментальную. А книга Откровения – это не сентиментальная книга, правдивая, то и это правдивая. Вот здесь вот посмотришь, здесь вот на Суламиту – копия, седьмая церковь. Христу не открывают, надо стучаться. А сатана там побывал, и разбой сделал, и слепые нагие, а о-о-о-о, уже и нагие. То там еще кто его знает, куда нагота пошла. Духовная – это точно, а может даже и плотская пошла нагота. А как же там Дух Святой действовал? Вот парадокс, правда, не? Мы сами разбирали. Там же Дух Святой был, что вы говорите? Там проповеди были в силе Духа Святого? Нет, я не думаю, что они были в силе Духа Святого. Там же народ Божий молился Духом Святым? Я не думаю, что они молились Духом Святым. Я вижу, что они языками молились. Там были откровения от Духа Святого. Я пока не помолчу, но скажу так. Я сомневаюсь, что давали Духу Святому говорить правдивые откровения, закрывали ему рот Духу Святому, только некоторые вопросы, какие, чтобы льстивые были, ой, это Божья Церковь, такая благословенная, о, Дух Святой нас учит, такое утешение, такое благословение, мы ни в чем не имеем нужды, и мы такие слепые, слепандяи. Иисус говорит, да, слепой, ничего не видишь даже в упор. А говорит, что тебе Дух Святой учит. Мой копец. Который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Значит, здесь написано, если ты чистая, то откроешь. А если ты не откроешь, то ты, ну, какая? Чистейшая. Но, не надо. Не надо, мы сами разбирали. Когда описывается ее внешность в одежде, что в одежде, хоть что без одежды. Ну да, со всеми достопримечательностями женского телосложения. Ну как такое может быть? Ветхозаветные времена и умудриться одеть такую одежду, что все запчасти женского тела видны. Ну как такое может быть? Чистая? Голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои ночною влагой. Она отвечает, я скинула хитон с мой, как же мне опять надеть его? Вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину. Значит, получается скважина, и в нее можно было руку протянуть, и вот она могла руку видеть. Понимаете? Она же говорит, вот протянул сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Да? И ты сразу вскочила открывать дверь? Она и не. Я встала. А что, уже и хитон надела, и сандали нашла, и ноги не испачкаешь. Смотри, что делается. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капала мирра. С рук да, с головы нет. И с сердца нет. С рук да. Но здесь не видно помазания на голове твоей. Если было бы помазание на голове, было бы помазание на сердце, ты давно бы открыла двери до того, как он постучал. Где это видно? Десяти девам, а там пять мудрых, пять неразумных сказано, выходите навстречу, не ждите, пока подойдет к стене, пока постучит. Не ждите, выходите. Ну, слушайте, если это невесты, то вот она невеста. А если они всего лишь подруги, то ты представляешь, невеста, насколько должна быть чувствительная? А ты меньше чувствительная, чем даже если ты считаешь, что это подруги, а не невесты. Ну, а что делается? Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, из рук моих капала мира, и из перстов моих мира капала на ручку замка. Ну и дальше что? Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Чё-чё? Так когда у тебя не стало души, когда он говорил? А чё ж тогда ты лежала? Встань, спящий, и воскресни из мертвых, да освятит тебя Господь. А ну я буду лежать дальше. Ну, это твоя проблема. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Мы с вами разбирали, если бы у нее было бы глубокое покаяние, то не надо было звать, нужно было каяться, он бы вернулся. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Покрывало снимаются для секса. Ну, что ты удивляешься, ты? И вот теперь давай тебе предложим Пасху Ветхозаветнюю. Ну? Вот давайте предложим теперь новозаветнюю Пасху для седьмой церкви книги Откровения. Но... Вот они будут говорить, Христос воскрес, воистину воскрес. А бесы будут за животы держаться и смеяться, покотом валяться. Ха-ха-ха. Они говорят, что для них Христос... Да, Христос воскрес и никого не спрашивал. Даже те, которые не хотели, чтобы он воскрес, он все равно воскрес. Те, которые охраняли, чтобы он не воскрес, он взял и воскрес. Ангел отвалил камень, еще на камне сидел, они как мертвые валялись. Люди покаялись, не покаялись, а он все равно воскрес. И потом люди могли говорить, эти воины говорили, он воскрес, а сами остались грешниками. Ну и дальше что? Это их не вопрос. Но он воскрес, никого не спрашивал. Вот вам и Пасха. А теперь себя проверяем. Вот теперь наша очередь. Он-то воскрес, а мы-то как? Вот он послал Духа Святого. А каково Духу Святому у нас? Вот и рассуждаем. Есть о чем подумать? Да не то слово. Слава Богу, что мы еще на земном шаре, и есть возможность каяться, приводить свою жизнь в порядок и называть вещи своими именами. Склоняем колени, будем молиться. Господу слава. Аминь. Господи Боже, большая благодарность Тебе Твоим лицом за Твое благословение, милость, сохрану жизни, за такую возможность, когда Ты открываешь Слово Твое, Твою волю, проникающую в наши сердца. Благодарение Тебе за это благословение, славы и помазание. Благодарение Тебе, что мы Твое наследие. Благодарение Тебе, что Ты открываешь такие глубокие истины при том ко дню Пасхи или на день Пасхи. Мы благодарны Тебе, потому что Ты нелицеприятен. Праздник праздником, а правда правдой. Господи, и Ты пришел для того, чтобы мы назвали вещи своими именами, пред светом Твоего лица. Ты сказал, овцы Твои идут за Тобою, и овцы Твои хотят прийти к свету Твоего лица. Боже, правда, когда Ты показываешь нам нашу правду, которой мы защищались, это было нам не в пользу, потому что это раскрывало, что мы самообманом занимались, это один вопрос. Но это нам в пользу, потому что в конце концов Ты показал, назвал вещи своими именами, как пред Твоим лицом. Ну, как седьмой церкви Ты показал, как, что, зачем, почему, как Ты оцениваешь. Впрочем, Ты каждый из церквей говорил, знаю Твои дела. Это вообще большое чудо и благодарность Тебе за то, что Тебе дано право, можно так сказать, Тебе дано право от Отца знать наши дела. Даже если мы виновны, неправы, когда мы согрешили, огорчили имя Твое. Все равно благодарность. Потому что свет Твоего лица показывает свет в нас, каков он, какова ему цена, не тьма ли в нас, которая называется светом. Ты сказала тогда, какая же тьма, которая внешняя, но это их не вопрос, а это наш внутренний. Мы благодарны Тебе, потому что вот он, Твое действие помазания, Твоей благодати, Бог научающий. Благодарение Тебе за это благословение. За то, что Твое огненное помазание действует, за то, что сила Твоя действует, за то, что Дух Святой сходит и сила Всевышнего осеняет. Это чудесно. Господи, Ты в очередной раз нам задал вопросы, Как часто сходит на нас Дух Святой, и сила Всевышнего осеняет нас. Как часто мы у мужчины свежим мелеем, и не оскудевает ли он на голове нашей. Ты показал нам, как часто ты помазываешь нас, потому что мы возлюбили правду, возненавидели беззаконие. Как часто у нас действует радость спасения. Как часто этот елей радости. Боже, как часто мы об этом говорим. Как часто это слышно с языка нашего, с уст наших, не для кого-то, не для чьих-то ушей, для твоих. Потому что ты сказал, когда из страшного глубокого рва ты достаешь, из тенистого болота, с узкого колодца, со скалы иссякаешь, то ставишь на краеугольный камень ноги, утверждаешь стоп, и ты влагаешь новую песнь в уста наши. И ты сказал, в тот день будет воспета эта чудесная песнь. И сюжет ее, город крепкий у нас, потому что спасение даровал нам вместо стены и вала. Боже, и чтобы так воспеть эту песнь, это действительно быть спасенным от своих грехов, быть спасенной от своих грехов. Боже, благодарение Тебе. Ты сказал, это происходит тогда, когда мы приходим пред Твое лицо, называя что, зачем, почему, откуда, никого не обвиняя, кроме самих себя, и рассказывая первопричины, с чего начало. Потому что Ты сказал, вспомни, откуда не спала. Благодарение Тебе за это благословение. Боже, у Тебя тупиков нету. Чтобы мы восклицали, торжествовали, прославляли имя Твое святое, потому что это благословение Ты даровал Твоему наследию. Боже, это большое чудо, большой праздник. Действительно это так. Быть в действии Твоей благодати, быть руководимым советом Твоим. Владыка, благодарность Тебе. Веди нас дальше Твоим путем, чтобы прославилось имя Твое святое в жизни и хождении. На каждом повороте нашей жизни. Сколько еще нам осталось пребывать на земном шаре? А пришествие Твое приближается. Спаси нас до конца, Господь. У кого какое семейное положение от самого старого до самого маленького? Мужья, жены, родители, дети. Дедушки, бабушки, дяди, тети, племянники, внуки. Какая разница? Боже, Ты знаешь всех поименно. Спаси нас, сокрой нас. Избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их нековарных замыслов. Господи, и да будет водительство Твое над нами, и открытое окно. Боже, и Ты сказал, что скоро мир будет отнят от всей земли. И скоро будут убивать друг друга, еще не так, как на сегодняшний день убивают по разным странам. Но будет еще и хуже, и еще и больше. И Ты сказал, что претерпевшие должны до конца претерпеть и спастись. Гнали Тебя, будут гнать наследие Твое. Слушать Тебя, будут слушать наследие Твое, потому что Твое помазание действует. Но приходит такой благословенный день, когда Ты, повелеющий Дух Святой, заберет невесту Твою, те, которые будут жителями нового неба, новой земли. Боже, и мы благодарны Тебе, чтобы нам очищаться, освящаться. Боже, потому что день посещения Твоего нас, это от дня того, как минимум, когда мы сколько-то познали Тебя, узнали о Тебе. И вот по сегодняшний день продолжается этот день посещения. И вот наша отвечаемость, наша реакция, как мы относимся, как мы откликаемся, когда Ты производишь действия и хотения по своему благоволению и изволению. Боже, чтобы внутренность наша отвечала Твоим действиям, чтобы резонировала. Как некогда Ты показал, Мария пришла и приветствовала Елизавету, она сказала, голос Твоего приветствия дошел, и Дух Святой, значит, сошел, и Духом Святым исполнилось, и ребенок исполнился Духа Святого. Но надо понимать, что здесь на Марию сошел Дух Святой, и сила Всевышнего осенила, потому что Мария услышала такие слова от Елизаветы. Откуда мне, что Матерь Господа пришла ко мне? Уже Матерь. Значит, вот оно произошло. Родился. Ой, какое это было чудо величайшее. Господи, Ты вот родился в Марию. Зачатие. И вот теперь такое сказано в адрес Марии. Боже, а сколько на нас сходила сила Духа Святого. Сколько Дух Святой сходил на нас в нашей жизни. В каких моментах, а когда нет. Боже, в Тебе тупиков нет. Ты сказал, что Ты путь, истина и жизнь. Ты есть выход из сложившихся обстоятельств. Ты решаешь все вопросы, или только мы приходим к Тебе. Ты сказал, что Ты забираешь наше бремя, отдаешь свое для нас, чтобы мы вникали в себя, в Слово Твое, занимались постоянно. Так, поступая, спасем себя. То есть Ты спасешь нас. И Слово Твое будет вселяться обильно со всякой премудростью. И мы благодарим Тебя, чтобы наш дух, души и тела сохранились без порока вплоть до Твоего пришествия. И вот сегодняшний день, день Пасхи.
Мы вспоминаем Твое благословение, и мы благодарны, что Ты воскрес для нас, что Ты умер за нас, чтобы за наши грехи, чтобы простить нас, очистить, освятить, воскрес для нашего оправдания, а вознесся для того, чтобы ходатайствовать о нас, и прошел небеса. И мы имеем такого ходатая, который прошел небеса. Это очень серьезно. Пройти небеса? Кому оно дастся, кроме тебя? Это потом, когда ты будешь свое спасенное наследие забирать, то будет дано наследию твоему благословение пройти небеса и пристать там, на новом небе, новой земле. И вот войти в город воротами. И это придет такой благословенный день. И мы благодарны тебе за это благословение. Мы благодарны за хлебы предложения, за открытое окно неба. Мы благодарны, что ты дающий слово, и оно довселяется в нашу внутренность обильно, и притом со всякой премудростью. Прими благодарность. Благослови следующие разы нашей встречи, сколько еще позволишь. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.